Добрый вечер. У нас всего один вечер будет на беседу, а тема очень серьезная. Тема, насколько я помню, законы судьбы здесь. Это важный момент. Постепенно приоткрываются тайны знания, вед, древних книг. И мы начинаем верить, изучать их как науку. То есть до какого-то момента времени это считалось наука нетрадиционная, то есть неизученная, ненадежная. Но в настоящий момент времени есть очень много ученых, которые глубоко сведущие в этой науке, могут ей пользоваться, разъяснять. То есть законы кармы, законы судьбы – это необходимо знать, чтобы мы могли управлять своей жизнью, достигать целей. Я думаю, это интересует каждого человека, как же достичь цели в своей жизни, достичь совершенства. Но есть недостаток. Если мы спросим, кто хочет достичь совершенства? Ну, все скажут, почему нет? Конечно, мы хотим все. Тогда мы зададим следующий вопрос. А что такое совершенство? Мы, может быть, задаем даже об этом. То есть я хочу то, не знаю что. Иду туда, не знаю куда. Но я надеюсь, что что-то в моей судьбе случится. И я достигну какого-то совершенства, какого-то счастья, что я в сердце чувствую. Это должно быть. Ну, каждый это испытывает на себе. Что-то должно произойти. Мне должно повести, может быть, в моей жизни. Или какие-то события благоприятные, и, наконец, мои желания исполнятся. Или люди встретятся, необходимые мне. Таковы наши надежды, но законы кармы или законы природы, законы Вселенной, они точны, с математической точностью работают. Поэтому то, что мы делаем с вами, может быть, мы что-то делаем случайно, может быть, намеренно, может быть, неосознанно, все имеет последствия. Любая деятельность имеет последствия. Есть акция, есть реакция. Так, описывают веды закон кармы. Собственно, пару слов скажу о ведах. Возможно, кто-то пришел впервые. Кстати, кто пришел впервые, поднимите руки, я сориентируюсь. Да, спасибо. Спасибо. Понятно. Карма описывается в древних ведических книгах, то, что мы сегодня называем индийские веды. Индийская веда написана 5000 лет назад, немного больше, автор Вьясадева. Есть русские веды. Возраст 7500 лет. Автор неизвестен, записаны в рунах. Очень коротко излагает те же самые принципы, основы знания. Большей частью описывается там устройство Вселенной, планетных систем и законы, при помощи которых живое существо трансмигрирует, реинкарнирует во Вселенной, то есть путешествует душа. Вот это русская веда. В индийских ведах также это описывается более детально и подробно. И описывается причина, благодаря которой мы получаем какое-то будущее. То есть куда мы приходим. Мы здесь тоже пришли откуда-то. Как живое существо душа описывается вечно, значит, что я где-то был до этого рождения, куда-то пойду после этого рождения. Такова концепция и той, и другой веды. Тоже мы находим подтверждение подобное в Библии, в Евангелии, намеки есть на это, в Одиссее, в Илиаде, в Коране, фактически по всех писаниях мира мы находим эти подтверждения, что существует душа, существует материя и существует взаимоотношение духа и материи. Вот эти законы взаимоотношений, законы трансмиграции. То есть почему я получил такой результат, как сегодня? Причина моей прошлой деятельности. Как мне улучшить свое существование, нужно знать, что делать сейчас. Вот это закон кармы. Что посеешь, то пожнешь. Это одновременно означает работа и одновременно означает судьба. И то, и другое. Я сам совершаю работу. Я сам совершаю судьбу. Но то, что я заслужил, будет непременно. Это не могу уже отменить. Это подобно тому, видите, подтверждение. Подобно тому, как человек совершает преступление перед законом. Это его добрая воля, это его поступок. Но закон реагирует уже независимо от человека, присуждает ему наказание. И от этого невозможно уйти, ну, по большому счету. По закону Вселенной. Ну, законы государства можно как-то обойти, но законы Вселенной невозможно обойти. Вот суть этого закона, она абсолютно ясная. Очень простая. Что посеешь, что пожнешь. Итак, индийские веды, они были записаны в Ясадеве 5000 лет назад. Опять мы говорим индийские, русские. Но не было тогда таких понятий. Ну, это давно было очень. И такого понятия, как Россия, не было. И Индии тоже не было. Это уже более или менее современные названия, определения. В то время была одна культура, она была ведическая, вот поэтому и находят все эти города, как Аркаим или Акунёва под Омском, или храм Агни в Киргизии на Иссык-Куле. То есть ведические имена, храмы по всему миру. Ведическая одна была культура, она была очень давно, много тысяч лет назад. Но веда буквально в переводе означает знание. Знание, но не путайте, это термин особый, веда. Веда означает, если говорить языком науки, есть два вида знания, так скажем. Ortho dox и ortho practice. Это латынь. Ortho означает правильный, dox – доктрина. То есть я предполагаю что-то, моя доктрина. Основываясь на законах логики, наблюдений, я могу предположить, гипотезу какую-то создать и смелую, и предложить, скажем, вот вам на рассмотрение. Я считаю, что она правильна, логична. Это называется ортодокс. Но известно, что ортодокс не является окончательным научным выводом. Это нельзя признать еще как науку законченную. Необходим критерий практика, подтверждение на практике. Ортопрактис, значит, правильная практика. Если вы правильно думаете, значит, должны правильно сделать. Если вы думаете правильно, но не происходит так на практике, значит, вы неправильно думаете. Вы только просто так считаете, что вы правы. Попробуйте применить, получается, не получается. Значит, вы должны изменить свой ум. Вот так. Отбросьте эту гипотезу, она не работает. Например, я что-то думаю. Ведь с этого начинается карма, деятельность, смысле. Импульс, сначала мысль. Я что-то думаю. В этом направлении я что-то говорю и что-то делаю. И получаю результат – страдания. Что это означает? Кто виноват? Кто-то виноват непосредственно, правда? Кто-то вот меня обидел, понимаете? Кто-то у меня украл что-то. Нет, ты неправильно думаешь. Ты неправильно применяешь знания. Это твоя гипотеза, предположение, умонастроение ошибочны, ложны. Поэтому ты встретился с этой неожиданностью. Оп, страдания, и ты остановился. Ты не знаешь, что делать дальше. Ты сбит с толку. И что же делать дальше? Наверное, нужно продолжать, да, в этом направлении. Это еще одна глупость. Есть такие анекдоты. Обезьяна на острове сидит, это эксперимент с обезьяной проводит. Вот. А высоко фрукты. У обезьяны нет ничего. Вот ученый наблюдает, что же обезьяна будет делать, как она достанет эти фрукты. И она берет, трясет дерево, фрукты не падают. Что-то еще пытается залезть, не получается. Когда берет палку, догадалась, бросила палку, фрукты упали, все ясно. Хорошо. Человек городской попал на необитаемый остров, фрукты висят. Лестницы нет, на дерево забраться не может, трясет, ничего не получается. Думает, что же делать? Надо еще потрясти. Нет, не получается. Что же делать? Что тут думать? Трясти надо. Надо трясти. Надо продолжать трясти, пока есть силы. Это анекдот про человека и обезьяну. То есть обезьяна, она взяла в руки палку, известная это из истории, да, развития обезьян, эволюции. Она взяла в руки палку и стала человеком. А человек попал в тупик в своей цивилизации, в своей личной жизни. Почему? Неправильно мыслит. Сейчас работают целые институты мира. Ради чего? Чтобы загармонизировать двух человек в семье, мужчину и женщину. И безуспешно. 80% разводов в Америке уже. Ну, в общем, цифра растет, так скажем. Если в целом мире брать, институты не справляются. Они не знают, как примирить двух человек. Вся проблема, что в уме люди неправильно думают. Итак, карма начинается с чего? Плохая карма. То есть вот эта та карма, от которой мы хотим освободиться. Вот эта судьба, навязанная мне. моими поступками, я хочу как бы от нее очиститься, освободиться. Можно ли это вообще? Конечно, я много там чего уже нагрешил, но я хочу вот очиститься от всего этого. Да, это возможно. Есть такие методы. Любые писания дают эти методы. Но мы хотим сегодня научно это разобрать. Не на основе какой-то слепой веры и слепого покаяния или чего-то такого, а научно, чтобы мы понимали, что за каждый поступок есть следствие, и мы должны знать, какой поступок что порождает. Итак, индийские веды были записаны на санскрите, хранились, как правило, на медных пластинах, выгравировывались, практически вечно хранится, в храмах, не распространялись, хранились в тайне, в монастырях. Люди, если хотели, имели вопросы, они приходили к монахам, задавали вопросы, и те, если желали, давали им какие-то советы. Если не желали, не давали никаких советов. Потому что это знание не распространялось широко, как вот ликбез, такая программа была, помните? Ликвидация безграмотности называется. Но не учили одну вещь, что людям неразумным информацию не дают. Почему? Они злоупотребляют информацией. Людям разумным дают информацию. Остальные люди, которые менее разумны, которые склонны злоупотреблять знанием, положением, их учили слушать сначала. Слушаться и слушать. Вот, они были под защитой дисциплины находились. Иначе человек злоупотребляет знанием. Известно сейчас, это факт. Есть люди очень образованные, у них по 2-3 образования. Но качество... Их качества могут быть последнего негодяя. И представьте такое сочетание. Негодяй с высшим образованием. Знаете, какой веды пример приводит? Змея ядовитая очень опасна, кобра. Сама по себе опасна. Но змея, украшенная драгоценным камнем на голове, опаснее во много раз, потому что она еще и привлекательна. Поэтому людям вот такой природы знание не открывалось, потому что оно хранилось в секрете. В этой книге Бхагавад-гита здесь говорится, как это знание передавалось. Принцип. В 2 строчках. Эвам парампара праптам имам раджарша йо виду. Санскрит. Здесь говорится, что это знание передавалось по цепи преемственности ученической. Кому? Только раджаршая, раджариши, святым царям. Царь еще и святой, ведь еще и качество. То есть положение плюс качество. Это были носители этих знаний. Для чего? Почему им? Для управления миром. Сейчас эта наука утрачена, поэтому один человек управлять миром не может. То есть нам больше мы склонны к демократии, к выборной системе, вот как сейчас, потому что один человек имеет очень много недостатков, это опасно. Может быть диктат, мы уже имеем опыт, культ личности, мы в истории знаем, поэтому мы не принимаем такую концепцию, монархию. Во всяком случае, пока нигде не принято это в развитых странах. Есть президент, есть выборная система, есть какие-то сроки, вот как-то так утрясли эту систему управления. Но вообще, ранее, когда были достойные личности, носители трансцендентного знания с высокими качествами, они могли управлять миром, как говорится в этом стихе. «Вам парампара праптам» – это знание по цепи преемственности. Следующему, следующему, следующему. Но иногда цепь прерывалась. Вы спросите, а как же она прерывается, цепь? И надежно ли вообще это все? Один астролог был знаменитый в Индии. Настолько знаменитый, что многие люди со всего мира желали с ним увидеться. Но он был уже очень старым человеком. Настолько опытным в этой науке, что если вы к нему заходили, он просто смотрел на вас несколько секунд, смотрел вверх, называл ваше имя, откуда приехали, рассказывал вам о вашей семье. Даже говорил, сколько у вас денег в кармане, в каком лежит сейчас. Такой был астролог. Уникум. Ну, как вот сейчас есть люди, может быть, они не астрологи, но они какие-то там ясновидцы, нет мира сего, тоже могут что-то такое говорить. Но это был ученый человек. И у него было 5 сыновей. Особенность этого уникума была в том, что он не брал никаких денег за свой труд. То, что люди дадут, там, может быть, немножко риса принесут в Индии, фрукты принесут, может быть, несколько рупий. То, что может. Но он был небогатым. И его 5 детей думали, отец у нас простофиля. Он просто простофиля. Такие знания, гений. Единственный в мире вообще. Один из немногих. Он мог бы быть миллионером, на самом деле. Но мы подождем. Когда Он передаст нам эту науку, мы им воспользуемся. По-настоящему воспользуемся. Но время шло. Отец не рассказывал ничего, не передавал знаний. Дети терпели, ждали. В конце концов, он уже на смертном одре лежит. Отец, ты что, ты хочешь в могилу унести с собой эти знания? Мы твои дети, мы твои сыновья. Ты нам не раскроешь? Ты нам не передашь знания эти? Отец посмотрел на этих пятерых и сказал, а кому передавать знания? Знания передавать некому. Нет достойных адептов. Вы думаете только о деньгах. Так знания не получают. Им что-то одно выбирать. Знания и чувственные наслаждения не сочетаются, как огонь и вода. Вот почему сейчас в мире такой хаос, потому что распространяется идея чувственных наслаждений в форме рекламы, вот этих навязчивых идей фильмов, всевозможных, кругом эти вот чувственные, роскошь какая-то показывает, много чувственных, много секса показывает и так далее. Поэтому людям сейчас очень трудно сосредоточиться на чем-то сверхобычном, духовном, трансцендентном, скажем. То есть трансценденталистов мало в обществе становится. Эта сексуальная энергия отбирает разум, честно говоря. Много ее слишком стало. То есть она хороша, когда она правильно используется и могущественно, безусловно. Но когда она вот так вот рассеивается, то есть искусственно стимулируется, результаты кармы удивительные будут. Если человек думает на высоком сексуальном уровне энергии, он становится слабее как личность. Он растрачивает слишком много энергии. Это так же, как, знаете, на форсаже лететь в самолете. Форсаж необходим только на взлете. Далее специальный режим, и он спокойно, плавно должен лететь долгое время. На форсаже лететь очень опасно. Быстро растрачивается энергия и все остальное. Это перегрузки сильные, там разрушения могут быть. Поэтому есть форсаж, исключительно для того, чтобы оторваться от земли или сесть на землю. И вот сексуальная энергия – это форсаж, когда она возбуждается именно. И люди сейчас на форсаже проживают всего 10-15 лет, и ум их быстро стареет, и чувства утомляются, становятся пресыщенными, утомленные чувства, разочарованными, усталыми. А им-то всего 40 лет, боже мой, 50 лет они уже умирать собираются сейчас. Смешно? 5 десятков лет. Из них всего 3 десятка лет он немножко живет разумной жизнью, все, и он уже увядает. На форсаже, вот, изнашивается вся эта энергия. Интеллект изнашивается быстро, нерешительность, страхи. Это кармические последствия. Потому что человек неправильно использует сексуальную энергию сейчас. Ее слишком много. Это мы немножко отклонились от темы. То есть это тоже относится к закону кармы. Итак, закон кармы включает в себя регуляцию мыслей, речи и поступков. Три уровня кармы. Мысль, первое, импульс. Второе, речь очень могущественна. Если вы что-то думаете, но не обсудили, вы не будете решительны в действии. Потому что именно решимость, уверенность дает звук. Говорите, вот так или не так, давайте обсудим. Я думаю так, а я думаю так. Я тоже думаю так, а ты как думаешь? Я так. О, видите, большинство, значит так, все, делаем. Делаем так, большевики победили. Все, мы уверены. Мы обсудили это все. Было столько подтверждений в звуке. Мы убедились, что все так же думают, большинство так, и мы теперь смело будем действовать в этом направлении. То есть звук формирует, звук могущественен. Павлов изучал влияние звука на сознание человека, и полное совпадение с тем, что говорит Веда. Звук творит этот мир. Вначале было слово, и слово было Богом. Это был трансцендентный звук какой-то, духовный. Так и говорится в Ведах, и звук пракрита и апракрита. Духовный и материальный звук. При помощи материального звука творится материальное существование, при помощи духовного – духовная атмосфера создается. Это очень интересный момент. То есть речь – это уже активно, приравнивается к активной деятельности. Если вы сказали какое-то слово, оно уже не вырубается топором, оно уже где-то записано. И вы его вспомните в момент смерти, это слово, когда прокрутите всю жизнь. Все, что мы говорим, все фиксируется. То есть человеческое существование полностью фиксируется, поступки и слова. Ну, за мысли мы сейчас не отвечаем в нынешний век. Есть послабление. Потому что ум не контролируется. Абсолютно не контролируется. Но речь можно контролировать, поступки тоже можно контролировать. Ученые русские, они увидели эту связь, открыли эти микроволны, солитоны, и открыли эту связь, что оказалось, эти микроволны записаны, сжаты звук человеческой речи, где хранится? В ДНК. Все, что мы говорим, все, что мы слышим, записывается и хранится в нашей, у нас же. То есть нам не нужно там, на какой-то страшный суд, и там будет какая-то книга, знаете, там кто-то пишет. Прямо мы придем сами с этой книгой туда, скажем, вот мое дело. Все. И там посмотрим, так, что тут. И каждое слово, все, что говорил, каждый поступок, все записано. На самом деле, в момент смерти вы это быстро все увидите. За несколько секунд. Перед тем, как еще попасть на тот страшный суд. Нас уже проинформируют, видите. Может быть, не такой он страшный. Для кого как. Только грешник боится полиции. Верно же? Свободный человек не боится полиции. И карма, если рассматривать законы кармы, нужно рассмотреть уровень чувств, уровень ума, уровень разума, духовный уровень и сверхдуховный уровень. Видите, как много чего я сейчас наговорил. Давайте последовательно. Что такое карма? Деятельность и последствия на уровне чувств. У нас есть органы чувств. Это нетрудно, мы знаем. Глаза, зрение, обоняние, вкус, осязание, слух. Пять. Пять органов чувств. Эти пять органов чувств, они взаимодействуют с объектами, ищут звук, формы и так далее, касание. И ум с ним сотрудничает. Ум разбирается с ними. Как он разбирается? Две вещи он делает. Он принимает все приятное для чувств. Мое. Хорошо. И все неприятное, говорит, плохо, отвергает. Все. Не надо этого, не надо, не надо. Ему что-то нравится, что-то не нравится. Нравится, не нравится. Всегда у него есть какие-то вкусы свои. Определенный тип ума, определенные вкусы. Разные типы ума, разные вкусы. Что пища для одного, я для другого. Это понятно, относительно. Но функция понятна. Все, что приятно, ум примет. Все, что неприятно, ум отвергнет. Вот уже судьба, видите. Уже известно, куда человек пойдет. Туда, где приятно. А куда он еще пойдет? Он пойдет туда, где приятно. Чувством. А туда, где неприятно, не пойдет. Охотник знает, где сидеть за добычей. Там, где пища этого существа, туда он и придет. Вот он там садится с ружьем и ждет. Это более высокий разум. Подобно этому, если мы знаем вкусы друг друга, мы можем видеть нашу судьбу. Мы уже можем понять, какой дорогой пойдет человек. Но вы же знаете тоже, если кто-то становится наркоманом, мы же знаем, куда этот путь приводит. Известно. Известно. А если кто-то тратит время по-другому, мы тоже уже опыта знаем, будет другой какой-то результат. Знаете, витязь на распутье. Это русская картина Васнецова. Там такой указательный камень стоит на дороге и разные направления. Он говорит, вот, прямо пойдешь, вот такой результат. Налево такой, направо такой, выбирай. Твой выбор. А путь уже предопределен. Ты делаешь выбор, а путь уже известен. Цель уже, уже конец, финиш будет понятный. Что ты получишь? Я помню детство. И у меня старшая сестра, она 4 года старше. Она уже почти как взрослая, я еще почти как ребенок. 4 года большая разница в детстве. И вот мать ее воспитывает. Они часто ссорились с матерью, когда мать давала наставление моей сестре. Сестра всегда с ней ругалась, спорила. Подростковый возраст был у нее. И вот они ругаются в очередной раз. И вдруг мать гневается очень сильно. И говорит крылатую фразу, ее запомнил на всю жизнь. Ты будешь страдать всю жизнь, она сказала. Я же испугался. Вот это да. Откуда она знает? Как она так говорит? И она дополнила. Ты будешь страдать всю жизнь, потому что ты очень гордая. Смотрите, уже предопределена, уже понятная связь. Если вы опытный человек в жизни, вы уже видите связь прямая вообще с качествами человека, с его природой, с его поступками, с его разумом, с его вкусами. У одного нашего одноклассника проснулся вкус к девушкам очень рано, в старших классах. Когда наша классная руководительница увидела это, она увидела это быстрее всех, она предопределила ему судьбу и не ошиблась. Представьте себе. Она сразу сказала, что у тебя будет в будущем. Вызвала его и сказала, в будущем ты будешь такой, 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 у тебя вот такие вещи произойдут. Так оно произошло. Интересный момент. Значит, мы тоже увидишь какое-то будущее можем. Да на самом деле, мы все видим будущее. Мы же здесь вот 2 часа, 3 часа посидим, и вот эту дверь уйдем обратно. Разве нет? Я тоже вижу будущее, видите, тоже ясно видится. Вы тоже все убеждены в этом, что так оно и будет. И мы это сделаем сами, смотрите, по доброй воле. Нас никто отсюда метлой выгонять не будет. Мы сами не захотим здесь сидеть долго. Смотрите, мы сами эту судьбу будем делать. Жило двое юноши, друзья. Вот однажды они гуляли, вели дружеские беседы и подумали, а вот хорошо бы знать судьбу. Один был царским сыном, а другой был простым человеком. Ну, в детстве они дружили. И они подумали, а неплохо было бы пойти в лес, найти мудреца и узнать, что нас ожидает в будущем вообще, какая судьба. Они пошли убить в лес, где жил отшельник один, великий святой. Он видел будущее, прошлое, настоящее. И очень смиренно обратились к ним, дорогой мудрец, вот мы тут, молодые люди, не мог бы ты сказать о нашем будущем? Видишь ты нашу карму? Мудрец улыбнулся, сказал, как можно не видеть сквозь прозрачную воду? Как можно видеть через чистый воздух? Все видно, все очевидно. Если чистая вода, вы же видите дно реки. Если чистый воздух, вы же видите горизонт, видите. А если ум чистый, вы тоже видите. Ты? Он сказал, через полгода станешь царем. Ну, конечно, подумал царский сын, он точно видит. Я царский сын, я наследник, я должен стать царем, все правильно. А ты, к сожалению, через полгода будешь убит насильственной смертью. Я сожалею. И снова закрыл глаза, погрузился в медитацию. Далек от этих вещей. Его не волнует ни живые, ни мертвые, ни скорбь, ни радость этого мира. Один сильно расстроился, несчастный, другой радовался, но переживал за друга. Вернулись они. И тот, кто был царским сыном, он себя уже вел как царь. Гордо, надменно, жестоко. Подожди, стану царем, я с тобой рассчитаюсь. Так он себя вел. Стал очень грубым, отвратительным человеком. А другой подумал, мне жить полгода. Я должен хоть понять, зачем я вообще родился. Стал читать книги, изучать этот мир, общаться со святыми людьми. И вот проходит полгода. Не назначают царем его. Переворот в государстве какой-то происходит. Какие-то недовольства в политике, невозможно принять решение. Странно. Второй думает, я должен быть убит через полгода, но я живой. Они снова встретились и пошли гулять по берегу реки, за город. Странно. Даже мудрецы ошибаются. Смотри-ка, как сложно понять законы судьбы. Они шли, обсуждали эту тему, и вдруг царский сын споткнулся в песке какой-то предмет. Он раскопал, блестит. О, боже, да тут клад. Целый кувшин, набитый золотом. Вот судьба и исполнилась, видишь. Вот мне не хватало этого золота, чтобы короноваться. Но там, в кустах, сидел вор какой-то, убийца. Вдруг увидел, ух ты, тут золото, целый горшок. И всего два человека безоружных. И выскочил с оружием, с ножом, и напал. Напал на этого царского сына. Второй юноша подумал, мне все равно умирать, это моя судьба. Я вступлюсь за него. Он вступился, получил ранение, но дал такой отпор, что вор бросил нож и убежал. Вообще странно. Я не убит, а ты все не царь. Но они тогда пришли снова к этому мудрецу. Дорогой мудрец, но то, что ты сказал, не сбывается. Меня не ставят царем, даже если у меня есть золото. А он не убит, а всего лишь ранен. Все правильно, сказал мудрец? Ты ухудшил свою карму своим поведением за эти полгода. Знаете, карму можно ухудшить за один день. За одну минуту. Представьте, сколько нужно времени, чтобы убить человека? Одну секунду. И вы карму ухудшили себе на много жизней. А? Сколько нужно иметь секс, чтобы иметь ребенка? Один раз секс и ответственность на всю жизнь. Или какие законы есть строгие? Ты полгода совершал столько грехов, и твоя карма владения царством уменьшилась до владения горшком с золотом. Горшка золота. А ты улучшил свою карму. Ты должен был убить, но ты просто ранен. Поскольку ты улучшил свое духовное существование, свой разум, свой интеллект, свою душу, ты очистился от кармы. Поэтому я не ошибся. Все было правильно. Есть карма, предопределение И есть еще свобода выбора. Что выше? Что выше, как закон? Свобода выбора выше. Карма не выше закон. Если вы думаете, что карма выше закон, вы теряете волю, теряете разум и плывете по течению. Поэтому мы говорим, знания должны передаваться людям, которые имеют интеллект и качество. Иначе неправильно поймут эти вещи. Как многие думают, ах, раз есть судьба, значит, мне ничего делать не нужно. Нет. Как раз нужно очень много чего успеть сделать. Например, с точки зрения кармы, у нас есть дети и семья. А что такое с точки зрения кармы, семья и дети? Дети кто такие? Они от вас все требуют, а вы им все даете, верно же? В прошлой жизни это люди, которым вы задолжали большие деньги. Теперь они рождаются, и постепенно все вы им выплачиваете. На образование, на пищу, на одежду. Уже вот согласно законам природы это делаете. Поскольку есть долг, вы его таким образом отдаете сполна. Вот и все. Вот это все, что означают ваши дети. Закон кармы, смотрите, какой жесткий, бесчувственный. А муж и жена, что такое? Муж и жена, как правило, идут много жизней по закону кармы вместе. Они часто меняются ролями. Мужчина становится женщиной, женщина становится мужчиной. Потому что момент смерти, то, о чем вы думаете, к чему привязаны, такой тип тела вы получаете, написано в ведах. Мысли, опять же. Сила ума, знаете какая? Я однажды видел интересный эксперимент собственными глазами. Это делал известный психолог того времени Любавин. Известный гипнотизер его называли в то время. Он делал большие концерты даже, публичные большие концерты. Я присутствовал, и там на один опыт попал и мой одноклассник. Он лучше всех уснул в зале. Он искал в зале наиболее внушаемых людей. И у него так сцепились руки, что его вообще никто не мог расцепить. Он лучше всех оказался внушаемый. Вот мой одноклассник попал туда. И он сказал, сейчас мы проведем с ним интересный эксперимент. Но с ним должно получиться. Он говорит, а редко получается, нужен хороший подопытный. Он говорит, кажется, я нашел такого человека. Вам, может быть, повезло. И он его усыпил. И мой этот товарищ, он стоял вот так вот, шатался. Мы все смеялись, детвора над ним. Мы были мальчишками. И психолог дает ему луковицу. Очищенную, большую, крупную. И говорит, Петя, это яблоко. Я тебе даю яблоко сладкое. Слышишь, какой запах? Петя кивает головой. Слышу, какой запах, какое яблоко. Все, в уме картина создана. Объекта нет, в уме уже он есть, существует, реально. А это крайний север, мы живем на крайнем севере. Там яблоки, знаете, это просто дефицит, деликатес. Это что-то невероятное для ребенка, свежее яблоко. И вот он дымит свежее яблоко и луковицу вместо этого. И как только этот мой друг схватил луковицу, он мгновенно откусил, сразу четверть стал жевать ее. Нам было очень весело. Этого сейчас накормят его луком. Дурак он и есть дурак. Накормят луком, да и все. Но интересно, что мы были перепуганы потом. Сначала мы даже ощутили запах лука на первых рядах. А потом стал распространяться запах яблок. Психолог говорил в зале, тут есть родственники, друзья, не беспокойтесь, ничего плохого не будет. Он съест эту луковицу, ничего страшного не будет. В его организме появится столько же яблочной кислоты, сколько в одном яблоке. Лука там не будет. Вот он кусал это яблоко и жевал, и уже трансформировал лук в яблоко. Понимаете, какая вещь? Но поскольку сейчас наш ум зафиксирован, прибит на одном месте, он не слушает нас. Мы не можем управлять им. Сейчас все психологи, короче, вы придете и скажете, ну, доктор, какие у меня проблемы? Лечим-то язву, а вообще-то это у вас нервы, он скажет. Нервы у вас шалят, отсюда и язва. Вам нельзя переживать. Ну, простите, а как же я буду не переживать-то? Это уже вне моих сил. Это я уже не могу делать. Как же мне не переживать-то? Поэтому люди часто внушают, там, в клубах йоги ложитесь, поза трупа. Расслабьтесь, шею, лицо, там, ноги, живот, все расслабьте. Вы растекаетесь, и вы замечаете, что вы никогда не были расслабленными. Даже расслабляться никогда не умели. Там блок, там зажим, вы какой-то весь искореженный какой-то, тут нужно расслабляться, в тряпку превратиться, вот такой. Наконец, когда вы расслабляетесь, вы провалитесь, такой покой вообще. оказывается, вот такое спокойное состояние, когда вы провалитесь всех этих мыслей, блоков, с которыми вы живете, как с естественными вещами. Вы просто прибиты, распяты каким-то таким образом. Вот ходите вот такие вот все, понимаете? И вас нужно расправлять. Расслабься, просто расслабься. Что такое скукожный весь? Ум, это наш ум, такую форму имеет. И так мы здесь выглядим себе прилично, но если посмотреть наш ум, Боже мой, какие только формы здесь нету. И самые невероятные формы есть. И такие формы. И эдакие формы. И как нам общаться с такими формами? Мы же все угловатые, понимаете? Мы друг друга задеваем. То есть наш ум, я имею в виду. То есть наше умонастроение. Только заметьте одну вещь. Когда люди встречаются впервые, незнакомые, первое, что они чувствуют, недоверие и страх по отношению друг к другу. О, какой ум. Они не радуются, когда видят какого-то незнакомого человека. Недоверие сразу, страх. Не знаю кто. А почему сделать так? Не знаю, значит, хороший человек. Значит, давайте сразу познакомимся. Нет, это опасно. Что там на уме у него, я не знаю. Внешне все такие хорошие, красивые. На уме я не знаю, что там на уме. И даже животные, они живут в городах и ходят мелкими перебежками, знаете. Потому что человек непредсказуем. Страшно жить среди людей бывает. Но веды говорят, добрый доброго не боится. Не хватает добродетелей в уме. Доверия, любви, энергии счастья становится меньше. Поэтому человек скован чем? Плохими качествами. Он жадный думает, меня обманут. Если он жадный думает, кругом одни обманщики. Кругом одни проходимцы вообще. Кого он видит? Он себя видит вокруг. То есть вот это карма. И кто-то может сказать, ну почему мир такой ужасный? Кругом одни мошенники. Все обманывают меня. Это так же, как человек в тюрьме сидит и говорит, возмущается. Почему так ужасно в тюрьме? Кругом одни мошенники вообще. Он жалуется на тюрьму. Дорогой, вопрос в другом. Как ты попал сюда, в эту тюрьму? Сам-то. То есть, как ты сам оказался в такой ситуации? Кто-то может сказать, знаете, вот я ничего плохого никому не делаю, но почему люди ко мне так относятся? Я вот никому ничего плохого не делаю. Да? Вы думаете, это достаточно никому ничего плохого не делать? А потому что ты ничего хорошего не делаешь. Вот почему так люди к тебе относятся. То есть, видите, если я хочу быть счастливым, это означает, что должен определенные усилия совершать. Бездействие приравнивается к греху. То есть, я ничего плохого вам не сделал. Да, а хорошее что-то сделал? Тоже нет. Приравнивается к греху. То есть, мы как бы обязаны делать хорошие вещи, чтобы быть счастливым. Это обязанность человека, написано в ведах. Его предопределение, его предназначение человека. Быть добрым, мудрым и творить здесь добро. Если он этого не делает, это все равно, что он отказывается. Как на войне человек отказывается от битвы, например. Это уже подсудное дело. То есть, смотрите, мы должны знать, для чего эта модель природы создана, с какой целью. Тогда мы можем правильно выбрать деятельность для себя и получить правильный, полезный результат. Существует три вида кармы в основном, их больше. Но если вы поймете эти три вещи, вы поймете все. Диагностировать карму мы не будем, это не рекомендовано в ведах, потому что мы запутаемся. Все, кто карму диагностирует, все запутываются, не рекомендуется. Слишком глубоко вникать в эти хитросплетения. Карму сжигают, а не развязывают. Невозможно развязать клубок, ее сжигают. Или срубают под корень, еще такой есть способ. Но разобраться в этих хитросплетениях не под силу ни одному человеку. Это божественный закон, очень сложный. Есть карма, викарма и акарма. Три понятия. Карма – это общее понятие. Работа, деятельность какая? Согласованная с законами Бога, с законами Вселенной и с человеческими законами. То есть карма – это благоприятная деятельность, полезная деятельность. Ну как родители говорят сыну взрослому? Иди работай. Что они имеют в виду? Какую работу совершать? Воровать идти – это тоже работа? Нет. Иди хорошие вещи делай, полезные вещи. Это карма называется. В общем смысле. Карма, значит, какая-то полезная, хорошая работа. Результаты тоже хороши. Карма дает, хорошая карма, здоровье, разум, способности, таланты, хорошую память, телесную красоту, долгий срок жизни. Это все результаты хорошей кармы. Скажем, хорошее рождение в хорошей стране, в богатой и так далее. Вот тут материальные преимущества человек имеет. Заметьте, пожалуйста, что мы уже рождаемся в каких-то условиях, в разных. Кто-то рождается уже в богатой семье, а кто-то в бедной семье. Кто-то рождается больным с рождения, а другой нет. Видите? То есть это разная карма называется. Разная деятельность еще с прошлого тянется у нас. Поэтому мы получаем и разный результат рождения. Также и смешанная карма. Рождаюсь в бедной семье, но есть способности. Ломоносов знаете? Ломоносов, известный пример. Он еще в деревне родился, был неграмотным. Взял сапоги на плечо или лапти и пошел в Петербург учиться. И стал, видите, великим ученым. Это смешанная карма. Рождение вроде бы вот такое вот не очень удачное, но способности великие. Человек быстро становится ученым, знаменитым, богатым. Бывает наоборот, в богатой семье рождается, вот хорошая заслуга, но глупый, как валенок. И эти деньги он не может ими воспользоваться толком, теряет быстро. Ведь это смешанная карма называется. И есть ви-карма. Ви-карма означает греховная деятельность, не санкционированная писаниями, или законами Вселенной, или человеческой моралью, нравственностью. То есть какая-то преступная деятельность. Это обычно, большей частью, обман. Деятельность основана на каком-то обмане из чувства выгоды. Это все порождает ви-карму вплоть до убийства. Менталитет вора-убийцы одинаковый. Одно и то же. Раскольников должен был взять деньги у старухи. Для этого пришлось убить ее. И не только ее, и еще ее сестру. Менталитет одинаковый, видите. Это все одно и то же. Что вор, что убийца, это одно и то же. На самом деле люди ради денег готовы на все. Вот это ви-карма, чувство выгоды, неконтролируемое чувство выгоды. За деньги могут даже убить друг друга, просто из-за денег. Смотрите. Это называется греховная деятельность, жадность. Жадность – это самые жестокие люди, которые имеют чувство выгоды. Сильное желание выгоды – это самые жестокие люди становятся. Ради любви к одному человеку они убивают другого человека. Ради любви к одной нации они убивают другую нацию. Вот такая у них любовь. Несколько странная. Вот люди могут оказаться в таком состоянии. Ви-карма, она дает другой результат. Это плохое рождение. Потеря разума постепенная. Отсутствие телесной красоты и здоровья. Насильственная смерть. Короткий срок жизни. Склонность к самоубийству, к наркомании. Вот таким вещам. Это все давление грехов в прошлом. Они давят на человека. И он волей-неволей начинает продолжать какие-то страшные вещи делать, вредить самому себе и другим. Это на санскрите называется человек атмаха. Убийца себя, себя самого убивает человек. Видели такую эмблему восточную? Змея, заглатывающая собственный хвост. Вот такой процесс. Это называется ви-карма. То есть деятельность вредная для меня самого очень. Толстой написал рассказ в своем, Лев Николаевич. Так и называется карма. Возможно, вы читали, но это не публиковалось широко в то время, потому что законы кармы нас скрывали в советские времена. Но все же можно было найти в библиотеках некоторых такие вещи. Такие, как у Толстого были скрыты, или у Олеши были скрыты, у Гоголя много было скрытых вещей, которые в то время не публиковали, потому что у Джека Лондона тоже вся эзотерика была скрыта. И вот однажды я прочитал рассказ Льва Толстого «Карма» называется. Простой интересный сюжет. Есть богатый человек, у него есть хороший слуга. Очень хорошо, гордится им. Молодой, красивый, высокий, сильный, борец профессиональный. Исполнительный, честный и так далее. Он гордился им, показывал всем, там соревнования какие-то устраивал. И по ошибке, когда пропал кошелек у богача, он подумал, что украл этот слуга. Больше никого не было. На самом деле не украл эти деньги, а он потерял эти деньги, этот богатый человек. Кражи не было. Ну, то есть, из-за ошибки он наказал сурово этого слугу, вызвал других слуг, его избили очень сильно избили публично. Потом кошелек этот нашелся, бог ты мой. Но хозяин даже не извинился, гордый был. Слуга был травмирован до глубины души таким. Он думал, что хозяин любит его на самом деле. Но оказалось, не как с собакой обращается. И он сбежал. Не он один, знаете, в то время много, много было таких беглых, вот этих вот бунтарей, которые не могли больше терпеть эксплуатации. И он тоже сбежал куда-то в лес, и там нашел подобных себе еще какую-то группу людей, тоже сбежали от хозяина, также какая-то была там несправедливость. И он объединил всех, этот борец, сильный, красивый, стал лидером, атаманом. Стал показывать приемы борьбы, драк, он все это прекрасно умел делать. Организовал их хорошо. Бить нужно так, деньги нужно сбирать так, разговаривать нужно так с ними теперь. Обучал этой науке. Они грабили все эти обозы, все эти кареты, эти там проезжающих богатых людей, и скрывались в лесах. Время шло, они стали в золоте все. Богатые стали, гордые эти все разбойники. Эта банда подумала, наш атаман, знаете ли, он несправедливо делит добро давно уже. Мы уже не дети, мы всему обучены. Мы такие же, как и он. И надо делить все честно. Он берет львиную долю себя, а нам остатки. Так дело не пойдет. Они сговорились, напали на него, избили до полусмерти. Отобрали все его накопления и поделили между собой, разбежались в разные стороны. Человек думал, ну что за судьба у меня? Сначала меня хозяин избивает без причины. Теперь эти люди, которых я всему обучил, делают то же самое со мной. Что за несчастье вообще? Почему так со мной? И там один отшельник жил в лесу. Старик, опять же, такой ясновидящий, знаете. Отшельник означает, что он в мирском не участвует, нет этого желания, выгод, он свободен, поэтому он может видеть. Этот несчастный, избитый человек был найден этим отшельником, дал он ему воды, там какие-то лекарства стал давать. И этот разбойник, атаман, спрашивает, скажи, мудрый человек, что за судьба у меня? Я этих людей всему научил сам, всем этим приемам. Я знаю, я видел, как их грабить, все они начали. И они этими же приемами меня избили, посмотри. А что ж ты видишь тут несправедливого, сказал отшельник. То, чему ты научил их, то, что им дал, то и получил. Если бы ты их любви учил, они тебе вернули любовь. Если бы ты их учил моральным качеством, получил им от них моральные качества, справедливые качества. Но ты их учил насилию, учил ненавидеть, учил убивать, они тебе этим же отплатили. Тебе это вернули. Все просто очень. Что посеешь, то пожнешь. И вроде бы мы сеем в ту сторону, а вырастает прямо у меня в семье. Плоды бывают. Вроде бы я ничего плохого своим близким-то не делал, понимаете? Я вот там другим людям вредил иногда, бывало, но своих-то я берег. А боль-то я получаю от самых близких людей. Вот как карма работает. Говорится, что законы судьбы неотвратимы фактически для обычных людей. Все равно ум, даже если больно, пойдет туда, где ему приятно, в сотый раз. Я знал одну женщину, которая катилась в ад прямо на глазах у родителей, на самом деле. Гуляла и пила с мужем, там, муж у нее был, она кучу любовников имела, все это было в таком ужасном, перекрытом, страшном виде, грязном. И всякий раз ее вытаскивали, эту грязную какую-то, или избитую, или еще какую-нибудь, приводили домой, там, ее отпаивали, откачивали, откармливали, отдыхала она и сказала, все, больше не могу, не могу больше так жить, все, я лучше повешусь, так жить не могу, я больше не хочу жить и так далее. Нет, все, ставили ее на место. Немножко здоровья, немножко энергии, немножко красоты. И снова туда же. Она прожила 10 лет. Была убита. Такова карма человека. Он все равно продолжает делать то же самое. Не может остановиться. Это сила чувств называется. Рад бы в рай, да грехи не пускают, говорится. Не могу оторваться от этих привычек. Поэтому, говорится, для обычного человека судьба неотвратима. А обычного человека. Третья вещь говорит, что это возможно. А карма. А карма означает нет кармы. А что это? Как это правильно понять? Нет деятельности? Это же невозможно. Я должен что-то делать. Каждый что-то делает. Каждое мгновение мы что-то делаем. А карма означает, вы совершаете такую деятельность, которая не приносит никакого результата материального. Разрушает карму. Направлен на разрушение кармы. Очень интересный момент. Если рассмотреть законы кармы, мы должны получить результат, если мы что-то делаем. А если вы отказываетесь от этого результата, вы получаете духовный плод в форме трансцендентного, гибкого, высокого интеллекта. Это единственное достояние, которое человек может обладать, с собой носить всегда. Все остальное оставить здесь. И деньги, и положение, и связи, все оставить здесь. Разум всегда и знание носит с собой, говорится, сознание. Все ношу, все свое ношу с собой. Поэтому акарма – особая деятельность, которая развивает такой тонкий разум, что вы можете выйти из-под влияния законов кармы, сориентироваться. Такой лабиринт. А вы видите. Почему? Находясь в лабиринте, вы не видите. А над лабиринтом вы все прекрасно видите сверху, как он устроен. Разве не так? По горизонтали мы запутаны. По вертикали подъем начинается. То есть деятельность, возвышающая сознание, отрывающаяся с обычных привычек, обычных представлений о жизни, в которые можем верить или не верить, вообще не думать даже об этом. Вдруг вы начинаете все это понимать, что все, что написано в священных писаниях, это наука. Это не какая-то выдумка, это не ложь, это работает. Вы видите тысячи, миллионы примеров и подтверждений. Собственная жизнь также подтверждение. Но это нужно оторваться от этих, от этого уровня. Называется акарма, перевести буквально, это называется служение Богу, а не своим чувствам. Не себе служение или своей семье, своей нации, нет. Так человек и деградирует. Служение Богу, а потом служение человеку. В служении Богу должен служить человек. Служение человеку означает, буквально говоря, удовлетворение чувств. Рука руку моет, говорится так. Ты мне, я тебе, люди говорят. То есть такое служение, оно дурно пахнет, основано на чувстве выгоды. И многие друзья объединяются, знаете, для какой деятельности? Для преступной деятельности. Потому что мы друзья, мы друг друга не обманем. Но мы обманем зато других. Соберемся, сколотим, и мы обманем других. Я видел много таких групп. Людей, которые хотят зарабатывать деньги таким путем. Собираются близкие вроде бы, доверительные люди, но других-то они обманывают ловко, здорово. То есть, как бы зло группируется, объединяется, организовывается. Посмотрите внимательно, как организована жадность сейчас в мире. Великолепным образом. Целые предприятия, корпорации очень хорошо работают. Жадность прекрасно организована. Зависть вот так организована. Люди могут взять сейчас оружие и пойти войной куда угодно. Война прекрасно организована сейчас. Но где видите организацию любви? Есть сейчас в мире такая организация? Которая на самом деле организовывала высшие качества человеческие. Не жадность и зависть. Любовь, доверие, нравственность какую-то организовывала бы это все. Объединяла и поддерживала все эти вещи. Вот это называется акарма. Вы делаете деятельность для того, чтобы принести себе очищение себе и миру. Ради очищения. Не ради увеличения жадности, а ради очищения. Жили два брата. Это реальная история. Где-то она случилась, то ли в Боснии, где-то там. Но история интересная. У них было общее поле. Они там пшеницу выращивали. Один брат был женат, у него было много детей, другой холост. И когда они получали урожай, снимали, они делили пополам этот урожай. 50% тому другому. Этот брат, который женатый, он плохо спал по ночам. Думал. Мой брат не женат. Один живет. У меня большая семья. Урожай-то мы делим пополам. Нехорошо. Но он думал позитивно. Послушайте внимательно, что он думал. Он думал, вот у меня на старости лет дети останутся, позаботятся обо мне. А он-то один. Ему нужно какие-то накопления иметь. Я ему говорю, бери больше, чем 50%. На старость лет-то. А то один вообще, позаботиться некому будет. А он говорит, нет, он же откажется, он же не берет. Берет 50%, все, и мне 50%. Вот тут такой у меня брат упрямый. И он не может спать спокойно. И он поднимается ночью, берет мешок зерна из своего амбара тайком, и подсыпает в амбар брата. Вот так вот. И засыпает спокойно. А тот брат второй тоже спит плохо. Тоже думает. Вот беда. Этот брат у меня женат, у него куча детей. У меня нет. Так он себе 50% берет. Бери больше, у тебя же дети. Детей нужно кормить, обувать, одевать, образование дать. А ты 50%. А мне зачем? Я один. Так он же не возьмет. Упрямый такой. Поднимается ночью тоже. Берет мешок зерна и подсыпает ему в амбар. Вот так они каждую ночь подсыпали друг другу в амбар зерно. Количество собственности не уменьшалось и не увеличивалось, а любовь росла. Слушайте внимательно. Любовь росла. Вот зачем нужна деятельность. Неужели вы думаете, что деятельность нужна, чтобы быть жадным? Или чтобы обманывать всех вокруг, мы живем вместе? Нет. Деятельность нужна, чтобы людей сплотить в одну семью. Собственно, веды говорят об этом. Что деятельность предназначена для очищения людей, сближения их. То есть для того, чтобы могли что-то полезное друг другу делать. Вот в чем секрет деятельности. Они только до себе, как здесь на Украине говорят. Это главный камень преткновения кармы. Вся плохая карма основана на этом принципе. Мне, мое, я и мое, и все. Остальное меня не интересует. Это самый низкий уровень сознания, говорится. И тут много несчастья впереди ожидает всех этих людей. И войны, и раздоры, и дележка, имущество, и драки, и ненависть на основе неподеленных плодов. Когда идет война, скажем, там нечего делить, люди становятся как братья на это время. Просто, знаете, вот когда плоды появляются труда, они начинают снова враждовать. В мирное время война начинается. И там эти братья однажды ночью так и встретились. Нос к носу с мешками за спиной оба. Ты куда? Да гуляю, не спится мне. Я тоже так прошлый выстрел. Люди там храм поставили, чтобы помнили, вот как нужно жить. На том месте храм поставили. Это реальная история, я слышал. Невыдуманная. То есть вот такие отношения могут быть. Если мы понимаем, что мы друг другу братья, значит, мы уже организовываем добродетель. У нас есть эти качества высокие. Их нужно организовать просто. Сейчас мы не верим просто. Быть добрым? Нет, невыгодно. Невыгодно быть добрым, скромным. Обманут тут же. Мы знаете, в каком мире живем? То волки кругом зубастые. С волками жить по-волчьи выть надо. Ошибаетесь. В этой книге говорится удивительная вещь. Говорится, друг мой, в этой книге говорится. Доброе отношение. Друг мой, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Никогда слово используется. Не сомневайся в этом. Ведь они мы сомневаемся сейчас. Что, мы не видели разве такое? Я делаю добро, а мне злом отвечают. Теперь послушайте внимательно. Есть добродетель в трех качествах. Добродетель в невежестве. Добродетель в страсти и добродетель в знании. Какое добро не может победить зло из этих трех? Добро в знании. Речь идет о том, что добро в знании. Добро в невежестве – хорошая иллюстрация. Иду я в Петербурге, и там есть места, где нищие сидят. Здесь вот я не видел ни одного нищего, а в Петербурге там всегда кто-нибудь сидит где-нибудь на полу летом. Такой человек опущенный, нищий человек, бомж какой-нибудь. У него тут фуражка или что-нибудь, и деньги-то копейки собирает. И люди, они бросают что-то, дают ему, проходят по тротуару. Но я прохожу, ничего не даю, иду дальше. Я знаю, что будет сейчас. Через час возвращаюсь обратно, той же дорогой. Этот нищий, мертвецкий, пьяный, лежит в каком-то там мусорном бачке вообще. Так что, мы добро сделали или зло, скажите? Называется добро в невежестве. Результат всегда плохой. Потом говорю, я сделаю добро. А почему я получаю в ответ такие вещи? Потому что ты действуешь в невежестве, ты не знаешь, как помогать по-настоящему людям. Ты хочешь дать деньги человеку с плохими качествами, с дурными привычками, наркоману, хочешь пожертвовать деньги? Жертвовать нужно духовным людям и людям, ответственным за большое количество людей. Вот этим людям, кто занимается благотворительностью. Вот, скажем, кто-то нищий, денег нет, поесть, понимаете, нету денег, ни копейки, дайте что-нибудь, а? Дайте, Христа ради. И вы по копеечке набросаете, хорошо, я вот тут поужинаю, пообедаю еще, может быть, завтра. Очень хорошо, большое спасибо. Спасибо вас, Христос. А теперь другая ситуация. Нет денег, чтобы поесть, понимаете, нету. Я иду к властям и говорю, я хочу накормить всех голодных людей в этом городе. Дайте мне списки и дайте мне деньги. Я буду этим заниматься. И мне дают большую крупную сумму. Вы думаете, нет денег? Разума нет у людей. Добродетели нет у людей. Если вы просто себе что-то просите, много не получите. Если вы заботитесь о большем, деньги приходят. Не только деньги. И люди придут еще. Еще помогать будут. Такие люди в России жили, оказывается, дореволюционной. Это потрясающе. Один человек жил, который... Все деньги, которые получал, сразу раздавал людям. Он был проповедником. Люди приходили к нему, там, кто с какой проблемой. Он иногда говорил, тебе денег хотя бы, вот так тебе помогу. Его дебет-кредит был простой. Сколько он не получал утром денег, вечером уже не было ни копейки. А на утро были уже опять большие деньги, люди посылали ему. А к вечеру опять ни копейки. И так он прожил всю жизнь. Это в истории записано, это личность. Я сейчас, к сожалению, не могу сказать имя. Это целую биографию написали об этом человеке, который жил по этому принципу. Рука дающего не скудевает. Мы ушли переводы, посылки с деньгами. Знали, этот человек заботится о многих. Поэтому вот ему нужно давать деньги. Это честный человек. Это добродетель в знании. Нужно знать, кому давать, на что давать. Есть другая добродетель. То есть я человек добрый, иду по улице, я готов всем помогать. И вот человек падает здесь, теряется знание. Приступ ему может быть сердечный, может еще что. Я хочу сделать добро, но не могу. Я не врач. Знаний нет. Мы тоже всех с вами хотим мир изменить, свою жизнь улучшить. Нет знаний. Мы добрые, но мы в невежестве. Поэтому давайте изучим законы кармы и свободу выбора. Никогда не бойтесь своей кармы, своей судьбы. Идите смело. Это ваш путь. Именно ваш. И лучший для нас именно. Чужая карма, чужая судьба – худшее решение для нас. Худший выбор. Лучше идти своим путем, чем чужим. Чужим идти путем опасно и греховно. Вся проблема в том, что я хочу наслаждаться чужим счастьем. Чужой должностью. Чужими деньгами. То есть я завидую кому-то. И думаю, вот почему я не такой, не как у них у меня деньги, не такая машина, как у него. А нужно жить своей судьбой, быть удовлетворенным этим. Если я упал в этом месте, вот тут, я упал, могу ли я подняться? Вон там. Вот тут же должен подниматься. Значит, наше положение, которое мы сейчас занимаем, наша судьба, это лучшее место, с которым можем подниматься. Вот там, в нашей семье, в наших условиях, на нашей работе нужно вкладывать ценности. И мы сказали, что же такое семья? Это просто карма, должники встречаются, родители и дети. А какой же в этом высший смысл? Есть, есть. Если мы вложим его туда, в семью можно выразить высший смысл. В отношении мужчин и женщин нужно выразить высший смысл. В нацию вложить высший смысл – это настоящее все. Не просто какие-то долги и карма. Высший смысл – священный смысл. Родина – это священное понятие. Рождение человека освященным должно быть. Брак – освященный должен быть. Жизнь священная должна быть. Вот это называется акарма. Соедините свою деятельность со служением Богу. Если нет понятия Бога, Родины и Матери, то у нас нет никаких ценностей вообще. Все. Это полный развал социума. Полный развал цивилизации. Если нет таких идеалов, то больше нет и героев в мире. Нет больше героев. Герои нужны высокие идеалы. Ради высоких идеалов герои очень смелыми становятся, сильными людьми. И мы тоже обретаем силу, когда ставим высшую цель в своей жизни. Сейчас есть проблема, а высшей цели не обучают ни в школах, ни в академиях, нигде. Я общался много с академиками. Ну и что? Какой от них толк в этом плане? Они также ничего не знают, как и все обычные люди. Он может всю жизнь там изучать траву свою, вот и все. Или какое-нибудь животное изучает всю жизнь, вот и все. Но если его спросить... А о природе живого существа он понятия не имеет. Знаете, как они изучают живые существа, ученые? Они берут, хватают какое-то живое существо, убивают его и режут на куски. И рассматривают, как он там устроен. Кого они изучают? Живое существо? Мертвое существо они изучают. Жизнь так не изучается, веда говорится. Представьте, я подойду к вам сейчас со скальпелем, говорю, я хочу познакомиться. Позволите? Я тут разрез сделаю. Вы не обращайте на меня внимания. Там, я без вас тут разберусь. Я познакомиться хочу. Я говорю, здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно. У меня 12 метров кишечника длина. Мы так не пытаемся понимать друг друга. Не так ли? Мы изучаем живое существо по-другому. Как? Если ты знакомишься с кем-то, смотришь, прояви добро. Внимание. Узнай, какие проблемы, может, какая-то помощь нужна. И вот в этих высших энергиях раскрывается живое существо. Чем больше мы сеем эти добрые вещи, тем больше мы удивляемся. Оказывается, сколько же ценностей в человеке. В нем столько творчества, столько знания, столько мудрости, оказывается. Стоит быть, стать счастливым человеком, как из вас фонтаном идет. Такие таланты вообще просыпаются. Не так ли? И куда это все девается? Сейчас все в телевизор. Это самая худшая карма. Телемания. Не то, что там плохо все смотреть по телевизору. То есть, когда вы становитесь телеманом именно, эти компьютерные сети, вот реалии, эти виртуальная реальность, это означает, что вы становитесь зомби, привидением. Следующая жизнь привидением будет. Закон кармы. Наркоманы, телеманы, алкоголикоманы, виртуальная реальность маны. Все эти маны – это привидения, форма жизни следующая, привидения. Они отказываются от физического существования своего тела. Просто смотрят какую-то виртуальную реальность. Ну вот они потом попадают в эту виртуальную реальность уже в тонком теле. Виртуальная реальность – это тонкое тело живого существа. Здесь мы не случайно воплощены в грубое тело. Ну, то есть, вы накручиваете наушники, вы видите какие-то там стерео, эти вещи сейчас, хорошие технологии, вы там просто живете. Сейчас такие программы есть, о-го-го-го, там можно делать все. Никакой кармы не будет, никакой ответственности. Вы можете убивать там кого угодно, резать на куски, все это видеть даже. И вас не скрутят наручники, не поведут в тюрьму. Игра. Это просто игра. Надо уже скоро и насиловать будут, уже, я думаю, это все делают там в этих играх. Есть такие программы. Все, что угодно можно делать. Наслаждаться чем угодно. И никакой ответственности. Вы знаете, в каком мире мы хотим жить? Делай, что хочешь. Стань последним негодяем. И никакой ответственности. Вот это мир. Вот это то, что надо, то, что я хочу получить. Это великие, великое заблуждение. То есть предназначение человека, оно другое. Это не райский уровень. Веды говорят, есть райские планеты, средние планеты, есть низшие планеты. Низшие планеты – это то, что мы знаем как ад. Там очень много страданий, низшие уровни. Высшие – много наслаждений. Говорят, рай. Очень много. Не знаю, там сотни раз. Но настоящий рай. А это что за уровень, где мы живем? А вперемешку. И страдания, и счастье вместе здесь материально смешаны. Вот у вас здесь есть Хортица, есть Днепр. Прекрасное место. Природа потрясающая. Но есть также и заводы, комплекс рядом. Рядом ад и рядом рай. Бок о бок. Вот пример вам. И все смешно. Ветер подует сюда, вы в аду. Отсюда вы в раю. Очень хорошо. То есть карма смешанная, видите, в вашем городе. И такая, и такая. Это средняя планета. Поэтому так вот здесь может все перемешиваться. Пир среди чумы можно организовать. Это вот земной уровень. И земной уровень означает поле кармической деятельности в переводе с санскрита. Поле кармической деятельности называется. Вот это место, где мы живем, Земля, планета наша. Что это означает? Здесь мы зарабатываем карму. Здесь мы на работе с вами. Но вы можете на работе наслаждаться. Просто сидеть там, развлекаться. Не можете, должны работать, долг есть. Вот на работе вы должны работать. И вот эта Земля, где мы сейчас находимся, мы зарабатываем карму. А в раю мы ее отрабатываем. Если мы заработали много денег, мы можем поехать куда? В отпуск, верно же? В Крым. Подальше от Днепра, от этих заводов, в Крым поедем. Ну или кто в Турцию хочет, пожалуйста. Но деньги кончатся, куда вы вернетесь? Снова на заработки. И также этот рай, когда карма хорошая кончается, он не вечен. Просто очень долго. Райские наслаждения, там много времени, другие измерения совсем, планет. Вы снова вернетесь сюда, полиэкономический деятельность, зарабатывать сюда. А вдруг заработать здесь плохую карму? Черные деньги зарабатываете. И чем больше черных денег, тем суровее наказание будет, верно? Наоборот, больше страданий в этом случае. Плохая карма. Вот грешники зарабатывают деньги неправильным образом. Потом умирают, приходят ямадутые слуги бога смерти. И смотрят, сколько там у него денег на счету. О, и радуются. Копейка в копейку. Как раз покроют все дорожные расходы в ад. Точь-в-точь. Какие точно законы кармы, посмотрите. Не так, что не хватает его на дорогу. Нет, он умрет как раз в тот момент, когда уже карма как раз точно совпала. Знаете, счетчик сработал. Щелк, все, приходит смерть точно, секунда в секунду. И на счету оказывается ровно та сумма, которая как раз билет в ад, ровно долететь. Как все точно работает. Все, система о нас позаботилась. В аду человек, конечно, страдает в тонком теле очень сильно. Такие страдания в грубом теле не пережить ему. Но там тоже карма растратится. Куда он придет? Снова сюда. Вот здесь мы не можем просто наслаждаться, ничего не делать. Это не рай. И просто страдать тоже не можем. Мы должны выполнять свой долг. Вот наши понятия человеческие. Долг, ответственность, верность. Если мы говорим, семья, верность. Если работа, долг. До конца это делать. И так далее. Вот на этих принципах здесь держится цивилизация человеческая. Что это поле кармическое. То, что мы здесь заслужим, мы получим сполна в будущем. Если кто-то умирает в невежестве, человек деградировал, рождается среди животных или в адских условиях, если очень большой грешник. много крови там и все такое, конечно, в ад может пойти вообще человек. Если умирает в гуне страсти, в страсти, он рождается снова человеком здесь же. Если умирает в гуне добродетели, поднимается вверх. Но ненадолго, по тем измерениям, на одну жизнь, несколько, и снова сюда. Речь о другом. Это, видите, замкнутый цикл. Тот, кто наверху, идет вниз. Тот, кто внизу, идет наверх. Чертово колесо видели в парке? Вот, самсара называется, цикл рождения и смерти. Замкнутый, это бессмыслица. Нет? Даже после рая нужно вернуться сюда на заработки. Будь оно проклято. Я уже, кажется, все, достиг. И опять сюда, деньги кончились, опять нужно сюда возвращаться. Что же делать? Это говорят, от кармы нужно полностью освободиться и от хорошей, и от плохой. Вот тогда мы разрываем цикл рождения и смерти. Мы осознаем душу через праведную деятельность. Ум нас обманывает. Есть такое выражение в ведах. Грешник, если сделает что-то хорошее раз в жизни, будет себя считать праведником до конца своих дней. А праведник, совершив что-то плохое раз в жизни, будет себя считать грешником всю жизнь. Ум. Следите за умом. Пожалуйста, не недооценивайте карму. Кармы очень много у человека. На много жизней вперед уже предопределено. Если мы сейчас с вами не сожжем эту карму, мы ничего не изменим толком. Потому что век Кали есть недостаток один. Жизнь коротка, а грехов очень много поступков. Есть интересный пример из истории, как вот люди начинают заниматься греховной деятельностью интенсивно и с чистой совестью при этом. Есть пример. Вторая мировая война. Вы знаете, что такое было для евреев. Их истребляли. Очень жестоко. Планомерно, хладнокровно. Но ведь это не было так просто для людей, которые вот уничтожали в печах. Это психологически непростая вещь, как вы думаете? Это же не роботы, в конце концов. Но как же они это делали так интенсивно? Как это они добились такого? Благодаря одному офицеру из Рейха, уполномоченному заниматься именно уничтожением евреев. Очень умный человек. Он подменил несколько терминов. И все. И все изменилось. Слова. Например, вместо того, чтобы говорить «схватайте этих евреев, бросайте за колючую проволоку». Он так не говорил. Он говорил, сейчас необходимо переселение. Это переселение называется. Переселите их, пожалуйста. И люди, пользуясь этим термином, они уже смелее это делали. А потом и вовсе нормально, без угрызения совести и страха. Уже опытные, там, сказать, военные все это делали, как законно. Переселение называется, все нормально. А если нужно было сжечь печи, он не говорил, сожгите их печи заживо. Он не говорил такие вещи, он говорил, теперь нужно особое обращение. Только посмотрите, как несколько слов изменить, и все меняется. И вы уже уверенно делаете эти вещи. Хорошо. Сейчас приду другой пример, может быть неприятный, но точный, современный. Женщина приходит в клинику и говорит, вы знаете, я беременна, я бы хотела... Не беспокойтесь, ткань будет удалена. Что они говорят прямым текстом? Прямым текстом они говорят, не беспокойтесь, мы его сейчас убьем, да и выбросим, да и все. Но вам такого там не скажут. Если такое скажут, вы будете в шоке просто. Вам скажут, ткань будет удалена. Это ткань просто. Слово нашли подходящее. И все. И женщина будет это делать спокойно и смело теперь. А что думает закон кармы? Закон кармы остается прежним. Он не подчиняется нашей терминологии, скажем, нашим представлениям о жизни, которые меняются, или мы их меняем. Нет, законы Вселенной остаются прежними. Не убий. Это одно и то же. То есть серьезная вещь. Однажды была передача на радио, меня пригласили в Алма-Ате, прямой эфир. Я говорю, сколько времени? Ну, 20 минут. Какая тема? Еще неизвестно. Ну, перед эфиром скажем. Ну, ладно, хорошо. Хорошо, я приезжаю. Я приехал. Наушники, микрофон. Какая тема? Тема какая? Аборты. О, Боже мой. Ну и влип же я. Это мне-то. Я живу как отшельник больше 20 лет. Мы с женой приняли обет безбрачия. Ну, такова наша аскеза, практика. Это очень хорошая для нас практика. Нам это очень подходит. Мы очень счастливы вместе, у нас платонические отношения очень высокие. Я думаю, ну и влип же я. Ну, о чем я буду говорить? У меня такой проблемы у нас быть не может, потому что, ну я же не могу людям говорить такие вещи. И я бешено соображал, тема для меня была неудобная. И ведущая начала разговор, вот так и так, вот есть такая проблема, вот то-то, 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 вот 20 миллионов абортов в год в мире. Я думаю, так это же Третья мировая война идет. Это же Третья мировая война. Каждый год 20 миллионов, 20 миллионов, 20 миллионов. Разрушение в мирное время. Это война на самом деле, по масштабам уничтожения. Ну и мы начинаем обсуждать, и я говорю, вот нет, вот Священное Писание, законы кармы, делать нельзя. И тут бунт, звонки, полтора часа была передача. Звонки, женщины разных возрастов, мужчина звонил только один или два. Женщины забеспокоились. Что же делать? Они говорят, ну понимаете, вот вы там говорите, вам легко говорить вообще. Священное Писание там и то, и другое, но экономика в стране, посмотрите какая. Потом, много женщин одиноких, что вы будете с этим делать вообще? Это же каторга, воспитывать детей одной, без мужа, работать и прочее. Нет, это просто другого выхода не существует, понимаете, это необходимо. Должно быть это. Аборты должны быть. И они брали верх. У меня не хватало аргументов, убедить их силы, потому что они просто сильно возмущались всем этим. Хорошо, они спросили, хорошо. А вы как эту проблему решаете у себя в семье лично? Я говорю, а я вот целибат соблюдаю с женой. Ну и кого нам подсунули на радиопередачу, говорят, что с ним вообще разговаривать на такую тему? Ведущая, она рот открыла, она этого не знала на самом деле. Ведущая попала тоже в просак, и говорит, а я не знала, что он такой вообще. Я уже молюсь Богу сижу, думаю, ну что делать вообще? Не в мою пользу идет программа. И вдруг звонок. Ну уже полтора часа, значит, все горит уже, все, горячие микрофоны, телефоны. Звонок, женщина говорит, у меня дочь, ей уже вот 18-19 лет. Я родила ее, муж сразу ушел. Я сейчас говорит, думаю, такая была жизнь трудная у меня, очень тяжело. То, что говорят здесь, факт, очень было трудно. Я была одна всю жизнь, и работала, и воспитывала. Я думала о жизни, это же нужно было все-таки сделать апорт. Это очень сложно была жизнь. И ведущий ее спрашивает, а вы любите свою дочь? Она говорит, о, очень люблю. Моя, говорит, дочь великолепная. Вы не жалеете, что не делали аборт? Нет. Ведущая говорит, я снимаю перед вами шляпу. И все звонки как обрубило сразу же. Это был аргумент. Люди вдруг поняли, что благодаря жертве мы становимся ценными. Благодаря жертве мы становимся счастливыми. В конечном итоге. Сейчас все хотят сразу мед получить, а в конце получают яд. Такое счастье. Надо наоборот сначала яд получить, а потом мед заслужить нужно это все. Итак, это дешевое счастье, это плохая карма. Дешевая легкая жизнь, это дешевка, плохая карма. Такое умонастроение, плохая карма. Нельзя бояться судьбы. То есть карма не должна брать верх над нами. Законы милости еще выше, чем свобода выбора даже. Нас могут просто простить. Мы издали целую книгу. И сейчас просят продолжение этой книги, потому что примеров сотни по СНГ. Мы собирали примерно 2 с лишним года эти истории, как люди приходят к духовной жизни, что их побуждает именно, причины. Оказался целый пласт неизученной наукой в социуме людей. Сейчас даже ученые этой книгой заинтересовались. Просто эти истории можно классифицировать, и теперь уже научных можно исследовать. Такие короткие биографии, как бы, именно вот этот аспект выражен, как человек приходит к духовной жизни. Трансформация происходит за одно мгновение в человеческой жизни. Знаете, какую историю услышал? В этой книге она есть? Или в книге «Карма» она есть? Вот здесь я ее описываю, напоминаю эту историю вкратце. Эту историю рассказал один священник, очень известный в России православный священник, старец, очень влиятельный. У него Алексий II приходит исповедаться к нему даже. Но у него свой есть маленький монастырек, он не занимает высокого положения, но авторитетен, сильный. И мой друг в Москве есть, он полковник. Он был в такой же одежде, как я, и там проезжал мимо этого монастыря, случайно остановился купить воду там, в ларьке через дорогу. А священник сидел у ворот монастыря с четками, повторял всю свою молитву в своей рясе, с крестом, и увидел странного человека в таких белых одеждах. Он слышал, что есть какие-то духовные разные направления современные. Он сказал: «Эй, ну-ка иди сюда». Ну, старик, может, и говорит. «Иди, ты кто?» Говорит: «Я военный полковник», он говорит. Ну, в тряпке такой. А тот в рясе говорит: «А я тоже военный был». Вот один в рясе, другой в тхоте, встретились два военных, видите. И он его пригласил к себе во двор. Это у меня мой друг очень разговорчивый, очень интересный полковник. Знаете, такой яркий полковник такой, в страсти очень интересный человек, красивый и так далее. Уже опытный в годах. И они там разговаривают 3 часа, обсуждают священное писание, жизнь, там, законы кармы, все на свете. Священник счастлив, ему все нравится. Мой друг тоже счастлив, душа в душу, беседа идет. И вдруг мой друг спрашивает: «Слушайте, Отец Святой, вот вы были военным в годы войны, а это означает партийный, означает атеист. А как же вы стали таким верующим потрясающим? Вот объясните, расскажите, как это с вами случилось? Это же не могло быть такого, в принципе». А я говорю: «Сейчас тебе расскажу, как это было. Это случилось на войне», говорит. «Я на самом деле был полным атеистом, партийным человеком. Никогда в жизни в Бога не верил, ни одной молитвы не знал. И вот однажды нас послали на передовую с большим количеством людей и техники военной. Там не было ни одного укрепления. Знаете почему? Потому что это была операция атаки. Стягиваются силы, но укреплений нет. Просто команды должны бросок делать. Люди и техника, все. Но совершенно секретная операция. Самое опасное, если рассекретят операцию. И вот самое плохое случилось с нами. Нас рассекретили фашисты. И до того, как еще была дана команда в атаку, была контратака. Никто не ожидал такого. Все было совершенно секретно. Мы не знали, как, где просочилась информация. Но мы слышим просто звук, рев самолетов, бомбардировщики, ковровое покрытие. Знаете, что такое? Сплошное, значит, все небо, методично. На каждом квадрате все перемешивается, так бомбами, с людьми. Весь квадрат накрывается. Все, конец. Я, говорит, прекрасно понял, как военный человек. Бесполезно сейчас давать команды, тут же все уже рвется, все уже падает, уже воет, уже люди, кто куда, уже все дезорганизовано, дезориентированы. И в этом аду я вдруг понимаю, что нам точно конец. Все. И у меня ум бешено мечется. Кто спасет? Кто поможет? Кто? 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 Бог. Так часто бывает, верно? Вы знаете, в опасной ситуации инстинкт есть. Вдруг он есть там. На всякий случай я к нему еще. А куда еще? Никого же. Кто? Больше никто не поможет. И он стал молиться. Он упал на колени. Причем никто на него никакого внимания не обращал. Каждый был занят своим делом. Бомбы уже рвались. И он не помнил одной молитвы, конечно же. Он стал своим языком. Он стал говорить: «Боже, если ты спасешь мою жизнь, я буду тебе должен. Я тебе. Думаю, что же ему дать-то? Вообще, что ему надо-то? Никогда об этом не думал. И знаете, что люди обычно придумывают? Вот наука. Все как один, в основном. Я тебе посвящу свою оставшуюся жизнь». Вот так они говорят. Ну, вот это цена настоящая, так сказать. Если я вот сейчас выживу, не умру, то та жизнь будет твоей. Я вдруг слышу тишина, тихо вокруг. Открываю глаза, бомбардировщики в небе стоят. Бомбы, как снежинки, плавно летят, все вижу. Это не единственный пример, потому что во время таких стрессов люди на войне видели даже пули, летящие к ним. Но не могли двигаться, конечно же, не могли двигаться. А он мог двигаться. И даже когда бомбы взрывались рядом, он видел все осколки и отворачивался от них. Представьте себе. У него не было ни царапины, но контузия была. Куда-то ему все-таки швырнуло в сторону. Эти воронки кругом, все, огонь, и конец, все разбито было. Потом какие-то люди пришли, носилки там были, искали кого-то, почти никого не нашли, удивились: смотри, лежит какой целый, контуженный должно быть, давай его в самолет отправим в госпиталь. Меня положили на носилки, вот я уже в самолете, взлет, и я думаю, когда уже защищен, думаю: ну а почему Бог-то? Ну почему здесь Бог? Мое воспитание брало верх атеистическое. Может быть, в человеке есть какие-то способности, но, скажем, всего не знает. Я, может быть, сам в себе какие-то силы имею. И так я стал размышлять уже как атеист снова. И что ты думаешь, говорит? Снизу зенитная батарея. Прямое попадание в самолет. Разбило, говорит, нас вдребезги просто. Прямое попадание в самолет. И я в воздухе лечу. И говорю, Боже, сомневаться больше не буду. Все, последний раз, это последний раз. И там, говорит, поле внизу и два стога сена. И вот один сток сена я и угодил, говорит, хорошенько. И с тех пор и все. Закончил службу, ушел в отставку и в монастырь. И с тех пор, говорит, я в монастыре. Это его история была. И я собрал таких историй, мы собрали более 300. Ну, таких, и гораздо больше. После этой книги посыпались еще истории, когда люди стали читать все это, поразили, что каждый человек на самом деле имеет такой опыт. Каждый может иметь. За секунду вы можете обрести другой опыт жизни, абсолютно. Почему мы не можем увидеть это сейчас? Из-за кармы. Карма навязывает менталитет, привычки, привычная деятельность называется. Представьте, есть бабочка, мотылек, которая рождается после заката солнца, а умирает перед восходом солнца. Попробуйте объяснить, что такое солнце вообще. Она ничего никогда не видела вообще. Опыта нет даже в жизни. Мы живем с ним несколько десятков лет. В своей стране, у своих родителей. Мы впитали все здесь. И недостатки, и достоинства, и купюры, и деньги, и этикет, и культуру, и литературу, и историю. И сейчас мы запутали собственную историю. В собственных искусствах. Все нужно переоценивать заново. Смотрите, мы сразу сбиваемся с толку. Боже, боже, боже. Все были коммунистами, а теперь вдруг стали вон какими. А? Что же делать-то? Многие из того поколения люди просто ослабли после той разбитой идеи коммунизма. Многие люди, они не выжили. Ну как, социальным образом. Они потеряли свою силу и уверенность, и веру потеряли. Итак, карма – это полное погружение в материальные мысли, речи и поступки, полное погружение. Мы ищем выход с вами при помощи материальной деятельности. А знаете, что это такое? Мы хотим улучшить свою жизнь материальную при помощи материальных усилий. Попробуйте горшок из-под вина отмыть вином. Думаете, это возможно? Ну, может, вином другого сорта, лучшего. Это потом дешевое вино, или хорошим вином отмою. Вот и все. Все, что я могу с вами сделать. То есть материальным способом я не могу изменить карму. Тут нужно откровение. Другой человек, хороший пловец. Вот такой пловец, мастер спорта. Рассказал свою историю, написал. Заплыл он куда-то в море там. Далеко всегда заплывал. Как рыба в воде. Но то случилось несчастье. Погода изменилась в одно мгновение. Так случается в море. Изменилась погода, подул сильный ветер со стороны суши, волны. Я подумал, ничего, я хороший пловец. Где-то там около километра было. И он поплыл к берегу. Нет, ничего не получается. Уносит его. Не шутка. Шквал начался. 1.5-2 часа серьезных усилий. Никакого толку. Он стал понимать, что ему тоже конец. И когда он уже это понял как факт, подумал, боже мой, я же не хочу умирать. Вот какое-то несчастье. Я такой пловец вообще, никогда не думал, что я утону. Бог ты мой. Вдруг подумал, о, боже, может, ты там есть? Вообще-то удивительная психология у людей. Они верят, одновременно сомневаются. Одновременно то и другое у них. В бане мы сидим. Ну, у нас тут всякие атрибуты, поэтому разговор надо завязывается с людьми. А что это там, а что это тут? Ну, и о Боге стали говорить. А кто видел, сказал один там, на верхней полке, человек с высоким положением. Я спрашивал, а вы не верите в Бога? Вы хотите сказать, что Бога нет? Он сказал, я не скажу, что его нет. А вдруг он есть? На всякий случай, то есть я, конечно, верю, но я и сомневаюсь одновременно. И в случае, если его нет, то нет, а если есть, то есть, конечно, я готов к тому и другому. Такая вот позиция, называется лицемерная позиция. Отсюда у нас все неудачи. Мы не там и не там, видите, мы вот такие вот, мы везде свои. И с дьяволом тогда сговариваемся, и с Богом тоже иногда шепчемся. Вот это, я знаю, плохая карма называется, очень сложная жизнь такая. И вот этот человек взмолился Богу и сказал то же самое, что этот военный. Боже, если я вот, ты спасешь мою жизнь, я эту жизнь посвящу тебе. Один к одному, смотрите. Все говорят одно и то же. Интересный момент. Отгадайте теперь, как он спасся. Еще раз говорю, очень далеко от берега. Волны, ветер, шторм, он был обессиленный. Как он спасся? Нет. Он почувствовал, что как эта сила вошла с макушки до пят. Он ее просто ощутил физически. И он как торпеда пошел к берегу. Просто какая-то сила вошла, и он просто вплавь вернулся. Он подумал, это нужно в книгу рекордов Гиннесса. Я такого сам от себя не ожидал. Все, я уже тонул. И после этого у него было еще больше проблем. Но он же обещал Богу жизнь посвятить. А теперь попробуйте-ка разберитесь с этим. Как где? Тут столько религий вообще. Столько сект. Куда идти? Это еще хуже ситуация. Смотрите. Теперь я же должен содержать слово. И он думал, ну что же делать? Я же обещал. Нужно хотя бы пытаться. Взял Библию в руки. Посмотрел. Ничего не понял. Многие люди, да, читают. На полку стоят. Библия есть? Есть. Там стоит. Читал? Ну, пытался читать. Да. Так она и стоит. Сторожит дом у них. Тоже плохая карма. Если вы храните священное писание, чтобы оно сторожило дом, это тоже плохая карма. Это нужно читать каждый день. И еще пытаться осмысливать. Необходимо. Это просто необходимо. Также ребенка заставляют учиться математике, учить таблицу умножения. Мать рядом со мной сидела и била меня под затыльник, когда я неправильный ответ давал. Иначе меня не научить было. Также и здесь говорится, вот эти писания необходимо изучать. Просто их иметь и не читать. Это все равно, что вас в гости пригласить и забыть про вас. Это же священные книги. Если мы чего-то не понимаем, давайте будем спрашивать, общаться. Есть всегда возможность, и мы найдем много ответов. То есть люди все вместе имеют большую мудрость на самом деле. Если собираются с определенной целью, то в каждом человеке клад находится. Каждый уникален, конечно же, столько ценностей в каждом из нас. И так он посмотрел Библию, но не мог найти ответов, опять ничего не понял, думал, проблема. Коран взял, еще больше запутался. Нет таких ясных комментариев. И когда он взял вот эту книгу, он написал свои истории. На улице один человек предложил ему, распространитель. Подумал, ну вот еще одна книга, тут вообще санскрит, тут еще хуже. То все на русском было, это еще тут санскрит, еще тут вообще непонятно ничего. Он закрыл книгу, чтобы отдать, и вдруг сила вошла через макушку до пят. Так, погодите, что-то знакомое, то самое. Я возьму, я почитаю. Это очень трудная книга. Будете читать? Должны читать. Другой такой книги нет. Тут все ясно написано. Тут все это описывается. Законы кармы, законы реинкарнации, устройство Вселенной. В сжатой форме, конечно, Веда, она очень подробно это все описана. Но тут сжатая квинтэссенция Вед. То есть один стих Бхагавад-гиты можно вот так вот бросить, он будет растворяться, 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 заполнять, заполнять, заполнять. Знаете, я уже, меня в кругах ученых считают академиком. Я не академик, потому что это не традиционная наука. Но я им говорю всю жизнь только об одном стихе Бхагавад-гиты этой книги. Просто один стих рассматриваю всю жизнь. Смотрите. Одно и то же. Но всякий раз... Все, что тут всплывает больше, больше, больше. Всю жизнь я поражаюсь. Один стих, это тут 800 шлок. 800 стихов. Выбирайте любой. Изучайте его. Один стих из Гиты, и вы станете совершенным человеком. То есть знания. Знания разносторонние, но все связано. Если вы знаете, одну рисинку можете попробовать в кастрюле. Если она готова, значит, что весь рис готов там. То есть священное писание, но цельное. Если даже возьмете одну, вы можете полное представление иметь обо всем. То есть такие примеры у нас есть. Итак, там много всяких чудесных историй. А позже мы издали книгу, недавно она тоже уже вышла. Здесь ее нет. Уходы из жизни духовных людей. Вы видели человека, умирающего в блаженстве? Одна медсестра сказала, что такого не бывает. Вы говорите, себе представить не можете, что такое смерть для человека. Для окружающих, для него собственного. Это самое страшное, что есть тяжелый момент жизни. И на ее глазах один человек, который практиковал духовную жизнь, умер вот с такой улыбкой и с полным счастьем. Эта несчастная медсестра не знала, что думать. Сказала, что это такое было. Я никогда в жизни такого даже подумать не могла. Почему он умер такой счастливый? Что вы ему дали? Наркотик какой-то или что? Что вы там пели? Что вы там повторяли только что? И наполнена этими историями вся книга. Как смерть приводит, как высшее блаженство. Это означает очищение. Очищение сопровождается чувством счастья, облегчения. Как долги. Пожар, долги и болезни. Гасите быстро, иначе не разрушит вас. Нужно очень быстро с этим разбираться. Если у вас долг год, два, три висит, то вы уже, на вас уже этот отпечаток кармы есть, тяжесть. Представьте, вы отдали долг, и какое облегчение. Сразу счастье, видите. То есть вот это очищение сопровождается ощущением легкости, счастья, победы такой внутренней. И чем больше угрюмый, значит, тем больше греховный. Утром я выхожу медитировать иногда, летом, на улицу, рано утром. Люди с собаками гуляют в это время, может быть, еще раньше. А потом, часов 7 примерно, уже начинают выбегать из квартиры на работу. Я смотрю, как люди выносятся оттуда. Как двери. Бежу, бу-бу-бу-бу, машина. Активность. Спешат, опаздывают. Я смотрю на их лица, на их настроение и вижу. Они безрадостные. Они угрюмые идут все. Кто-то озабоченный, курит. Там неприятности с прошлого дня. Все это помнит, все с собой носит. В основном такие люди. Я подумал, миллионы людей сейчас идут на работу. Зачем? Чтобы сделать всех счастливыми в своей работе, верно же? Миллионы угрюмых людей идут осчастливить всю страну своей работой. Такое возможно вообще? Что за работу, которую мы совершим в таком настроении? Однажды в «Комсомольской правде» написали большую статью. Я прочитал ее, это давно. Строилась Красноярская ГЭС. Там героизм труда, конечно же, добровольцы там были, комсомольцы. И статья посвящена была одному человеку. Журналист приехал на эту стройку и с микрофоном стал спрашивать многих людей, что делаешь? Мешаю бетон. Хорошо. Ты что делаешь? Готовлю обед для бригады. О, прекрасно. Ты что делаешь? Перевожу эти булыжники камни в реку на грузовике. И так он спросил около 1000 человек. Много, большое количество. И только один дал такой интересный ответ. Электрик, крутил какие-то провода. Что делаешь? Строю Красноярскую ГЭС. Все, портрет «Комсомольской правды». Статья строит Красноярскую ГЭС. Вот он. Остальные просто обед готовят, бетон мешают и все остальное. Видите? То есть работы не бывает плохой. Важно умонастроение, с которым мы это делаем. Вот что нас освобождает. Для кого мы это делаем? Веды говорят, делай всю свою работу для Бога. Даже пищу, когда готовишь, предлагай Ему, освящай пищу, ты съешь. Пища не будет иметь никаких греховных реакций. Чистая пища, трансцендентная пища. Исключая мясо, конечно. Мясо не предлагается Богу. Даже пища становится йогой, высочайшей деятельностью. Смотрите. Это уже не бытовая какая-то скука, рутина. Когда уже скучно готовить, стирать, то высший смысл вкладываете туда. Это уже не карма, это акарма, это счастье. Все доставляет радость, что связано с высшим принципом. Бог – это же любовь. Вы достигаете любви к Богу как? Работая для Него, содержая семью для Него, воспитывая детей для Него, вы как дар Бога это все делаете, и получаете ананду, духовное блаженство, полное очищение сердца. Называется акарма, служение. То есть что-то нужно делать бескорыстно в своей жизни. Хотя бы какой-то элемент бескорыстия должен быть. Тогда вы чувствуете счастье. А если все только на основании выгоды, вы все будете угрюми, угрюми и угрюми становиться. Значит, угрюмый человек думает только о себе, о своей выгоде. Ему все мало. Вот он и угрюмый. Он теряет что-то и сразу беспокоится. Получает что-то, тут же радуется. Теряет, беспокоится. Видели таких людей? Ну, кассир в банке. Представьте, кассир в банке. Он принимает деньги и выдает деньги, верно же? Вот вы приходите, даете миллион на мой счет положить. А там кассир какой-то странный. Он так обрадовался. Миллион получаю сегодня. Думаю, странный кассир. Но у него, знаете, он говорит, подождите, я успокоюсь сначала. Миллион, да. Никогда таких денег в жизни не видел вообще. Мне принесли миллион сегодня. Там оформляет там все, наконец, все. Принял миллион, счастливый. И вы заходите через месяц забрать полмиллиона. Нет, погодите, сейчас, валидол, полмиллиона, я не могу так. Полмиллиона отдать. Нет, подождите, мне нужно сосредоточиться, успокоиться, я не могу. Если вы так работаете день, два, три, вы не доживете до пенсии. Если вы с таким сознанием работаете, если вы все на свой счет принимаете, но кассир он спокоен, потому что деньги-то ему не принадлежат. Деньги принадлежат банку. Он может миллион принять, миллион выдать. И находится в полном равновесии. О чем речь идет? О том, что все в этом мире принадлежит Богу, Веда говорит. И шавасе, и дам сарвам. Все, что ты получаешь, все, что ты теряешь, не твое. Беспокоиться здесь не о чем. По закону судьбы ты получишь ровно столько, сколько отмерено, и потеряешь столько, сколько отмерено. А потеряешь все на самом деле. Уйдешь отсюда, когда все оставишь здесь. Не надо к этому привязываться. Привяжись к Богу. Эти богатства, которые ты накапливаешь, отдай Ему. И будешь жить с Ним. Все. Где богатство ваше, там и сердце ваше. То есть людей обучали действовать на высшем уровне, ради высшей цели жизни. При этом вы ничего не теряете. Та же работа, та же семья, но сознание другое. Сознание меняется. Цель добавляется ко всему этому. Это так же, как быть ученым, дворником или кем-то еще. Как мы это оценим с материальной точки зрения? Один святой сказал, нулями, количеством нулей. Ученый, 10 нулей, смело ставьте. Большой человек. Дворник, ну, 1-2 нуля хватит. А какая разница между этим? Смерть все забирает, никакой. Но если вы это делаете для Бога, ставьте единицу впереди. Это уже не 10 нулей. Это реальная цифра. Это уже не 2 нуля, это реальная цифра. То есть высший смысл добавить, забыли люди сейчас. То есть сам по себе я не могу быть высшим смыслом. И тем не менее ставлю себя в центр своей жизни, свои интересы. В этом моя ошибка. Это порождает просто ответственность за свои поступки и все. Счеты сводить с этим миром постоянно. Одно дело, что вы действуете под управлением священных писаний, законов Бога, или под управлением своих желаний. Это разные, разные результаты. Представьте такого солдата на войне. Вот тебе винтовка, он там враг, убивай как можно больше. Не бойся, сражайся. И он смело сражается, стреляет, 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 и 50 человек укладывает. Правда? 50? Так ты же герой. Награду. 50 человек за один день. Смотрите, вот он. Не боится. Отпуск. Неделю домой. Чтоб все видели. Приезжает он домой с медалью, всем показывает. Я герой. 50 человек уложил. А потом он думает, отпуск-то короткий. Неделя всего. Здесь-то я могу гораздо больше убить. Здесь легче. Уложу-ка я здесь еще 100 человек. Отпуск пусть мне продлят. Нет, это уже не получится, видите? Потому что в одном случае это дело санкции свыше, а в другом случае я сам принял такое решение. И я за это лично должен ответить. Итак, если Бог говорит, не убей, и я не убиваю, и никакой реакции за это нет, смотрите, за такой поступок. Что Богом это сказано. А когда Бог говорит, убей, можете убить, и реакции тоже не будет. Что Бог это высший разум. Он знает, где убивать, а где нет. Например, воин, он должен убивать на войне. Это не грех на войне убивать. Верно же? Или аппарат насилия, власти. Есть разница между, скажем, священниками и воинами. Есть разные типы людей. И то, что пища для одного, я для другого. Карма по-разному. В соответствии с природой карма определяется. Представьте, вы идете, а там на улице кого-то избивают. Ногами уже там и все. Вы вызываете милицию. А пришел милиционер, он на самом деле священник в душе. И он говорит, давайте простим этих добрых людей всех. И отпустим их на свободу. Такого полицейского под суд отдадут, верно же? Что его обязанностью было наказать, схватить и под закон отдать. То есть священник может так сказать в церкви. Вы убили человека, он не пойдет на вас заявлять. Он скажет, молись, очищайся. Он на вас не будет заявлять. Это другая позиция совсем. Это для него нормально. Но полицейский не может так сделать. Видите? То, что пища для одного, я для другого. Если мы хотим знать, как действовать, нам нужно знать свою природу, себя. Если мы подражаем чужой природе, мы не можем знать этого. Знаешь, я был на катке Медео. Дочь позвала. Ты все сидишь, сидишь, пишешь, пишешь. Тебе же надо двигаться тоже. Пойдем, Медео. Там воздух, коньки. Я тоже покатаюсь. Мы пошли. Я больше 30 лет не стоял на коньках. И вот там, конечно, прекрасный каток, воздух, все хорошо, музыка играет, все танцуют, все катаются. Я заметил, что люди там не умеют кататься на коньках. в основном, большинство. Ну, как корова на льду все. Все так едут, знаете, и не знают, где он там остановится и куда, понятия не имеют, куда он едет вообще. И два человека, там буквально или три их было на всем стадионе, которые там выдавали, ну, высший пилотаж фигурного катания какого-то. Ну, такое там, крутились, танцевали, и все так, все красиво было. И я смотрю, что люди все подражали им. Тоже так разгонятся, так раз, так и бабах облет. Ну, вот такие все, грузные, неповоротливые. А тут вот три таких, знаете, вот, ну, совершенно человека. И все на них смотрят, и тоже все стараются со всех сил. И так смешно, я думаю, это наш мир. Тут есть несколько успешных людей в мире, а все остальные им подражают. Это написано в Ведах. Что люди, достигшие вершины в этом материальном мире успеха, они попадают в тупик. Они не знают, как жить дальше. Это большая психологическая проблема для них. Когда я общаюсь с богатыми людьми, это большая проблема психологическая. Самая большая там. У них отказывают даже органы из-за того, что не могут понять, что делать дальше. У них куча денег, все что угодно. Они в тупике. Как Битлз попали в тупик, достигнув вершины славы и богатства, они говорят, а мы не знаем, что делать дальше с этим. Нас никто не понимал, потому что люди думали, что мы счастливы, все подражали нам, и все хотели быть такие же, как и мы. А мы просто наркотики стали принимать, что мы не знали, что делать дальше. Это так и написано в Ведах, что несколько людей добиваются успеха и не знают, что делать дальше, попадают в тупик, а остальные подражают им. Тоже не знают, к чему это их приведет. Это деятельность в невежестве. Плохая карма. Подражание. И зато есть название у нас, видите. Можно все назвать, все будет красиво, все будет хорошо. Директор такого-то предприятия. Видите, какое название у меня? А лауреат Нобелевской премии. А смерть придет, скажет, а ты лауреат, ну тогда извини, я пойду в другое место. Какая разница, законы природы одни и те же. Мой друг однажды принес собачку. Мы купили собаку, супер порода. Знаете, тогда стало модно собак заводить в квартирах. И вот он тоже купил, родители говорят, супер порода. Я говорю, что за порода? Такой маленький, лежит на ладошке такой вот. Тут хвост такой, тут нос и все, и такое устройство. И там скулит. Я говорю, кто? Это, говорит, пинчер. А что такое пинчер? Я покажу тебе картинку, смотри в книге. Вот это пинчер. Хвост короткий, уши такие, супер вообще, стойка у него. Какой пинчер, смотрю. Вот такой комочек. Пинчер. Ну все, приняли его как пинчера на высшем уровне. Месяц-другой проходит, выясняется, никакой это не пинчер. Никого обманули, конечно, на рынке там. Какие-то усы седые полезли у него. Ростом не выдался, уши висят. Ну, откровенная дворняга вообще. Но они вышли из положения, уже привязались к нему, все. Название дали ему «Пинчер карликовый». «Пинька» назвали его, «Пинька». Все, нормально, теперь принято, все, название есть. Люди выкручиваются из положения. Одна моя сокурсница была, в юности мы учились, она любила Ален Делона, ну просто, ну, до мозга костей. Она была вся в Ален Делоне. Знаете, кто такой Ален Делон? Ну, все женщины должны знать, что вы. Это же Ален Делон. Он недавно приезжал в Москву, ему там за 70 лет. Но это супермен, фигура, обаяние, ну, актер, ну, француз, понимаете? Утонченный, там все движения, там формы рук. И у него везде Ален Делон, даже в студенческом общежитии, даже на потолке, кругом все было расклеено этим. Я не знал, откуда он брал столько изображений. Какие-то журналы иностранные доставал, вырезал, и кругом куда не смотришь, Ален Делон. Это вот нос крупным планом Ален Делона. Это ухо Ален Делона. Его рука, это его нога, стопа Ален Делона, фигура в таком пиджаке, без пиджака. В таком фильме, в другом фильме. Но у нее большая проблема в жизни случилась личной. Она не могла найти второго такого Ален Делона. Замуж выйти, она все соизмерялась с Ален Делоном. Нет таких, как Ален Делон. Потом она решила все-таки, нашла человека, у которого был нос почти как у Ален Делона. Вот это, вот видите, что карма делает человека. Она навязывает какие-то идеалы, которые ему не нужны. Она от этого пострадала сильно в жизни, на самом деле. То есть нам навязывают какие-то стандарты, которые не для всех подходят. Станьте все инженерами, нам говорили. Инженера нужны стране. Давай, общежитие им давай, зарплату повышай, и все становятся инженерами. Деньги, потому что платят за это. А потом выясняется, что никому это не нужно было инженерам, большинству людей. Потом также стали страна врачей делать. Да, и сейчас так много врачей неквалифицированных. которые смотрят на вас вот так вот просто, знаете, бесчувственным взором, что там у вас болит? Что у вас за болезнь вообще? И как вы думаете лечиться сами? А, такая болезнь, записывает, такая болезнь, на латыни еще печать поставит, и вы чувствуете, все, конец вам, приговорили. Все, иди лечись. Теперь точно лечиться нужно. Они не квалифицированы. Вот был русский врач один. Он просто смотрел на человека и говорит, у вас то-то, 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 то-то. Все, ничего не нужно. Никаких не нужно этих просвечивающих сканеров, там, знаете, ничего не видят уже сами. Им нужны машины какие-то. Мы утрачиваем все эти качества. Интуиция уходит. Наводнение, простите, цунами в Индонезии. Вы же слышали, какое бедствие было. Сколько там жертв человеческих? Десятки тысяч. При этом почти ни одного животного не погибло. Животные ушли раньше, чувствовали. Человек теряет интуицию. Он живет чужой жизнью, чужими мыслями. Как один святой спросил ученого, вы Бога верите? Ученого спрашивает, материалисты. Он говорит, иногда мне кажется, что он есть, но я не нахожу аргументов в его пользу, поэтому не верю. Но иногда вам кажется, что Бог есть. Да, иногда мне кажется. Означает, что у вас дремлет это сознание Бога в сердце. Но поскольку вы ученые, вы без материальных аргументов ничего не принимаете, вы сомневаетесь, вот это все. Но вера в Бога и любовь к Богу дремлет в сердце каждого живого существа. Это написано в Ведах. В каждом из нас. Но посмотрите внимательно. Вы уже кого-то любите. И все же вы недовольны жизнью. Вы же кого-то ищете еще. А если вас спросить, кого, что вы хотите? Какого счастья? Сколько? Да главное, сколько счастья нужно посчитать? И вы скажете, ой, много. И даже не скажете, сколько точно много, потому что любая цифра мало будет. В цифрах не выражается. Много. Еще больше, еще больше, больше. Все только больше, не меньше никак. Вот интересный момент получается. Вот такой вот маленький человек, если соизмерить со Вселенной, ну, вообще его там не видно. Меньше микроба. А желания у него, ой-ой-ой-ой-ой, не умещаются в этот мир вообще. Как же это решить такую проблему? Поэтому говорится, возлюби Бога. Нам нужен общение с безграничным источником. При этом Веда говорит, это личность, ты ничего не потеряешь. Там есть форма, есть имя, есть качество, есть окружение, есть обитель, все есть там. И в той обители он не творец, не судья, он возлюбленный, просто возлюбленный. Объект, высший объект любви. Вот что нам нужно. Высший объект любви. При этом он ничего у нас не отбирает. Он не ревнует. У него нет чувства собственности. Любовь свободна на самом деле. Любовь, связанная с чувством собственности, называется похотью. Одна девочка поймала кузнечика. Я сидел рядом. И как дети обычно не начинают их исследовать, знаете, а чтобы исследовать, нужно разобрать на части. Они обычно разбирают на части все, что они вот исследуют. И эта девочка тоже схватила за ногу и потянула оторвать. Говорю, подожди, подбрось вверх. Посмотри, он умеет летать. И она сказала интересную фразу. Сказала, нет, я люблю его. Я тебя люблю, я тебя на части разберу сейчас. Я тебя так люблю, я тебя на части сейчас разберу. А потом, когда на части разберусь, что с этим делать? Я потом выкину тебя. Вот и все. Вот такая любовь. Была любовь, была и ушла. Все поют об этом, все песни. Слушайте, нет? Была и ушла. Что за карма такая? Почему эта любовь приходит, а потом уходит и оставляет меня в дураках? Как, она не может со мной остаться? Почему? Да, нужно заслужить это. Почему не может? Она может остаться. Если это правильно приму. Любовь – это гуру всего мира. Она ни от кого не зависит, но все от нее зависят. Все только и ждут ее. Только ради этого и живут, и ждут, надеются, что когда-нибудь эта любовь найдется у меня на самом деле. Однако чувственная любовь кратковременна. Закон пресыщения чувств говорит об этом. Вы не можете слишком долго интенсивно наслаждаться одним и тем же человеком или одной и той же музыкой, одной и той же пищей, одной и той же одеждой и прочее. Разнообразие должно быть. Вот люди идут путем чувств сейчас. Больше и больше. Надоела жена, нужна чужая жена. Вообще женщины надоели. Теперь меня мужчины интересуют. Вот что сейчас на Западе происходит. И так далее, и так далее, и так далее. Чего только сейчас мы не слышим, что только не происходит. Эта чувственная любовь сеет просто кругом одни беды и несчастья. Очень плохая карма. Доверять чувствам. Чувство, так и говорится в Ведах. Шарира абидиаджал, джодиндрия тахикал. Шарира тело. Чувство. Сеть дорог, ведущие в ад, говорится. Вот так. Если мы просто пойдем на поводу чувств, мы не заметим, как окажемся в аду. А что нужно? Нужен разум, нужны знания. Любовь без знания – это причина всех бед и зла в этом мире. Ведь все люди делают из любви к кому-то. И даже вред наносит и жестокость из любви к кому-то. Вот такая любовь в невежестве, ограниченная – это большая проблема. Знаете, что в ведах написано? Я сейчас скажу очень страшную вещь. Если человек не освободился от зависти, ему запрещено говорить о любви, дружбе, равенстве и братстве. Ему нужно зашить рот. Вот так. Если мы не освободились от зависти, мы не имеем права даже говорить на возвышенные темы, даже вслух произносить такую вещь. Потому что это означает зависть. Любите вот этих, а эти уничтожьте. А Адольф Гитлер сказал, мы высшая нация, любите нашу нацию, арии, а эту нацию мы сожгем в печах. Рот нужно было зажить вовремя, как говорят веды. Этот человек завистник в больших масштабах. Итак, прежде чем провозглашать какие-то высокие истины, человек должен очиститься от своей собственной кармы и потом ввести за собой людей. В этом случае. Поэтому мы говорим, святые должны прийти в этот мир, чтобы что-то изменить. Верно. Но они всегда приходят. Не так, что их нет. Разве не было Иисуса в свое время? Был. Даже ученые-материалисты признали, что исторический факт его существования. Они до этого отвергали, что это исторический факт. Даже Ницше сказал об этом так. Я не исключаю, что такие личности, как Иисус, могли существовать, он сказал, на фоне безбожия. Это было смелое предположение Ницше. Но я вам честно скажу, я никогда не видел таких личностей. Отсюда появилась идея супермена Адольф. Он поверил, может быть, такая личность есть, а что, если это так? Это даже супермен. И встал на это место. Пока люди пытаются занять место святого человека, это приведет к разрушению. Когда люди начинают служить святым, они очищаются. Вот в чем заключается секрет акармы. Кто я? Слуга Бога. Я не господин этого мира, я не хозяин этого мира. Я слуга. Слуга. Я должен заботиться и приносить самые лучшие в служении Богу вещи в этом мире. Все. Таким образом будет очищение. Но сейчас любой экстрасенс ниже среднего уровня считает себя Иисусом Христом. На опыте мы проводим много таких программ. И очень часто подходят люди, знакомятся со мной после программы. Здравствуйте, я Иисус Христос. Я говорю, очень приятно, но я уже готов к этому. Очень частое явление. Иногда мы говорим о Боге подробно. Это лекция не о Боге подробно, но иногда мы подробно говорим на тему абсолютно истины. Там глубокая философия очень интересная. И люди приходят и говорят, а я есть Бог. Молодые люди так утверждают, я есть Бог. Я говорю, очень приятно, ну хорошо, известно, есть такие люди, да? Он говорит, а что вы скажете на этот счет? Как вы это оцените вообще? Я говорю, а что, вот вы Бог, да? И все с этим согласны вокруг. Вот в этом вся проблема, что говорит, никого же не убедить, все глупые, тупые просто вокруг, не понимают ничего. Это вот никому невозможно объяснить вообще. Это люди абсолютно тупые стали. Я вот знаю, что Бог, но попробуйте объяснить это людям. Вот такая вот вещь происходит. Люди не пытаются служить Богом, а хотят стать Богом. Не пытаются служить святым, а хотят сразу стать святым. Вот это порок. Это причина плохой кармы. Потому что мы оскорбляем все божественные вещи. Нужно признать, что есть Бог, есть святые. И первое, если мы признаем, нужно выражать им почтение каждый день. Священным Писанием, святым людям, читать, изучать, добиваться понимания. Постепенно деятельность становится осмысленной. В присутствии высшего смысла деятельность становится осмысленной. Вы начинаете управлять своей жизнью. Достигать того, чего вы именно хотите в сердце. Важных вещей. Устанавливать здесь династии, семейные сильные традиции, великие семьи, мать, отец. Это же божественный принцип. Что говорится в ведах? После Бога первого, кто нужно почитать, это мать. А сейчас бабушка наряжается и идет тоже куда-то навстречу. Люди забывают о настоящих ценностях. Кругом одна сексуальная энергия, кругом повсюду. Так много ее стало. Но ничего плохого в ней нет, но ее слишком много просто. Она уже слишком, это чересчур. Она должно быть как бы как соли в пище, говорится, ни много, ни мало, столько, сколько нужно, чтобы был правильный вкус. И таким образом, то, что мы сегодня говорим, это представлено на основе ведической культуры. Это всего лишь одна лекция. Извиняюсь, невозможно за одну лекцию все это подробно рассказывать. Большие циклы мы проводим иногда по 5-6 дней и больше. Но сегодня мы просто познакомились впервые в Запорожье. Многого не знал. Я не знал, что тут священное место есть, оказывается. Древние священные места здесь. Вот я услышал, когда приехал сюда. Природа потрясающая. Мы объехали остров на катере. Удивительно, тут дары такие природы. Тут милость Бога. Знаете, там, где река протекает, такая, как вот Днепр здесь, и когда есть острова, это место считается очень сильным, духовно насыщенным. Вот присутствие таких рек. Они сильно очищают. Конечно, тут и заводы делают свое дело, безусловно. Но природа, она тоже дает о себе знать. Она могущественна здесь. Сказано, что если человек прекратит греховную деятельность, природа очистится за всего несколько недель на глазах, восстановится. Если мы прекратим греховную деятельность, и дыма будет этого меньше, и всего остального, и все, и вода чистая, и воздух чистый, и просто благодаря этим стихиям мы начнем чувствовать присутствие божественных энергий легко. Если выбросим все интоксикации, водку подальше, наркотики, сигареты, мясо подальше, эту греховную пищу убойную, вы увидите, что это легкий процесс, экстатичный процесс развития, счастливый, обучение духовному сознанию, духовной деятельности. Это исполнение его очень радостно, счастье дает. Мы этому учились также поездками в Индию, посещая места паломничества, видели опыт других людей в этом плане. Поэтому сейчас мы пишем книги тоже. Это книга моя о законе кармы. Это на самом деле отклик на книгу Лазарева «Диагностика кармы». Потому что там она незаконченная. Тема у него, нет вывода. И он вложил туда как бы знания и дал веру людям, что этот закон работает, он есть, как бы там он анализировал все это, диагностировал. Но в этой книге мы сделали как бы вывод, что важнее всего. Эти виды кармы описываются и как применять свободу выбора. Вот, чтобы закончить этот процесс, все, остановиться нужно. А вера уже в закон кармы есть сейчас в любой школе, там, в институтах, люди знают закон кармы, уже распространен хорошо. Еще 20 лет назад мы встречались с учеными-санскритологами, которые не знали, как перевести слово «карма». А сейчас, смотрите, уже любой человек знает. То есть есть серьезное развитие в стране. Эта книга идет следом за ней, потому что реинкарнация – это секретный закон священных писаний, он не дается, это знание, без понимания законов кармы. Это знание нужно скрывать вот это вот, если нет этого. Но вместе это в серии идут, дальше будут книги, они нормально могут потянуть. Читать нужно и то, и другое. Тогда карма и реинкарнация, они очень связаны, потому что и карма предопределяет наше следующее рождение. На Третьем Вселенском Соборе в Константинополе закон реинкарнации был отодвинут, скрыт в христианской религии, традиции. С определенной там целью это было. Но сейчас, поскольку люди знают закон кармы, то есть необходимо знать также законы реинкарнации, продолжать это, развивать понимание. Реинкарнация – это не что-то посмертное или послесмертное. Реинкарнация, она протекает каждую секунду, прямо сейчас, прямо здесь, когда мы с ним в зале. Что такое обмен веществ? Ваше тело меняется за 7 лет полностью. Полностью. Это уже новое тело. Если вам 70 лет, вы 10 раз сменили тело. То, что ученые называют обмен веществ, ведах называется смена тела. Постоянно идет смена тела, всех элементов. Сохраняется только на эту жизнь тип тела. Тип прежний остается. Ну, Запорожец. 1812 года издание. Ну, понятно, что если вы на нем едете так долго, вы все заменили, там и колеса, и кузов, и... это другая машина, но тип сохранился. Запорожец, узнаете, тот же самый, как бы Запорожец. Нет, не тот же самый, это уже другое все. Но когда вы меняете тип тела, это называется рождение и смерть. Итак, тело меняется каждую секунду, а я тот же самый, это со мной все происходит, не с кем-то другим. Я-то тот же самый остаюсь. Я был в детстве, я был в юношестве, я сейчас тот же самый, я помню все это. Меня уже не узнать, тело не узнать. А это я. Родственники подтвердят. Он. На фотографии. Это он. Не узнаете? Это он. Мы свидетели. Не кто-то другой. И тело, безусловно, оно дает отпечаток. Я не веду себя не так, как в детстве, может быть, да, в этом теле. Это другой вопрос. Но я переживаю все эти этапы тела. Личность одна. С одной личностью. Личность неизменна. Если личность неизменна, а тело меняется всегда, вывод каков? Что если после оставления тела личность остается существовать? Все просто. Это просто. Было тело ребенка, где оно? Нет тела ребенка. У кого-то уже тело юноши тоже в прошлом. Все. Это, этого тела уже нет. Факт. Уже другое тело. Некоторые думают, что мы после смерти воскреснем, будем жить вечно. Нет реинкарнации. Из костей мы воскреснем. И мне говорили это две пожилые женщины. Я спросил, а вы в каком теле будете вечно жить в раю? В этом пожилом теле? Говорит, нет, мы там будем молодые. Значит, тоже другое тело. В духовном мире нет старости. Это здесь тело стареет, там нет старости. Значит, вы не в этом теле будете жить дальше. На духовном уровне старости и смерти не существует. Это постоянство. Здесь постоянство перемен мы называем. Это постоянный закон, вечный закон. Созидание, поддержание, разрушение. Созидание, поддержание, разрушение. Это вечный принцип. Духовное измерение – это вечный принцип без создания и созидания и разрушения. Только существование. То, что создается, разрушается. Что не создается, не разрушается. И здесь в Гите написано, для души не существует ни рождения, ни смерти. Она никогда не возникала, не возникнет, не прекратит свое, не прекратит свое существование. Все. Закон сохранения энергии об этом говорит. Ничто никуда не исчезает. И теперь, если мы научимся трансформировать материальную энергию в духовную, мы быстро обретем духовное сознание. Для нас оставить тело и родиться в лучшем месте, это также для человека обычно будет сходить на рынок и вернуться обратно домой. Знаете, что Ванга предсказала? Очень скоро наступит время, когда люди будут отмечать похороны как день рождения. Но какие знания приходят сейчас? Мы скоро избавимся от скорби. Смерти нет на самом деле. Нужно знать просто, куда идет человек. Если он идет в хорошее место, скорбеть не нужно. Конечно, мы общаемся, мы любим, мы чувствуем разлуку, это другое. Но скорби нет. В этом мире не о чем скорбеть. Все идет справедливо и правильно. Родившийся умрет, умерший родится заново. Один человек, он утром пристал ко мне, пьяный какой-то, с ночи еще. Рано утром опять пошел в парк, занялся медитацией. Он говорит, ты что ты такое бормочешь-то? Я говорю, сейчас, я ему еще отвечу, чтобы ушел сразу же. Я с Богом разговариваю, не мешай. Он сейчас ну, пьяный уйдет, он еще больше заинтересовался. Вопросы начались, Боже мой, на мою голову. Ну, я говорю, вот душа, Бог, так, 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 и что дальше? Ну, реинкарнация, мы дошли до этой темы. Он, ну, говорит, нет, 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 что за глупость? Родиться снова, что ли? Нет, этого быть не может. А ты можешь мне это доказать? Никто же не поверит. Как ты это докажешь вообще? Вот мне, давай, докажи мне. Я попытаюсь, давай, доказывай, что вот я есть реинкарнация. Я подумал, ну ладно, разумному еще можно доказать, но пьяному как, я не знаю. То есть нужно что-то очень простое говорить. Я говорю, ну хорошо, но ты же уже родился. Ну да, родился. От своей матери родился, верно. Если ты родился один раз, почему ты не можешь еще раз родиться? Он говорит, как, я? А как я могу, говорит, это сделать? Я говорю, ну ты же уже это сделал, ты уже родился. Но если ты уже раз родился, почему ты еще раз не можешь это сделать? Погоди, погоди, у кого? Родиться у каких-то других людей, что ли? Я говорю, родители здесь ни при чем. Они же не знают, кто у них родится. Точно, он говорит. Не знают. И мы себя родителей тоже не выбираем. Нет, нет, говорит, в это никто не поверит, никому не рассказывай, ладно? Но я еще могу понять, но вообще-то лучше никому об этом не говори. Слушай, говорит, у меня вот другой вопрос. У меня есть дочь, растет. Вот, говорит, вот такая. А он такой, знаете. Но дочь мне говорит, я, говорит, видишь, какой? Я, говорит, уже очень плохой человек. А дочь у меня вот такая. Вот скажи мне, что мне сделать, чтобы она у меня человека выросла? Я говорю, ну скажи о душе, что душа вечна, о реинкарнации. Ну тогда меня все за дурака посчитают вокруг. Я говорю, как ты думаешь, я нормальный человек? Говорит, ну не знаю. Говорит, тогда почему ты такой человек, как я, спрашиваешь о своей любимой дочери воспитании? Ну, ты что-то, говорит, увидел во мне. Ты видишь, какой я? Я, говорит, уже конченый человек. Но ты, говорит, сказал, что я душа. Я говорю, ну я, он говорит, ну я плохой человек. Я говорю, ты не плохой человек, у тебя рождение плохое. И он стал плакать. Рождение плохое. Душа и плохое рождение. Тяжелая ситуация. Поэтому родившийся человек сразу получает, знание должен получить. Кто он, что это за мир, кто такой Бог, Творец, что такое душа, какие отношения с Богом. С самого начала это вкладывается в ведическую культуру. Если вы дадите своим детям, даже маленьким, эти понимания кармы и реинкарнации, вы увидите, они станут совсем другими, они станут разумными, послушными, осмысленными. 90% усилий в воспитании просто уйдет. Благодаря тому, что ребенок будет понимать законы этого мира, элементарные законы, что за каждое действие человек получает реакцию. Представляете? Вы получаете такой удивительный результат. Быстро. Так скажите, что же разумней принять? Какую теорию? Одноразовой жизни или теорию реинкарнации? Пусть это будет теория, мы сегодня называем это. Хотя я знаю, что это не теория. Даже опыт есть выхода из тела. Много раз. То есть я лично могу, для себя это знаю. Но если мы говорим теория, хорошо. Давайте с помощью рассудка попытаемся разобраться, какая теория полезней. Теория одноразового существования или теория реинкарнации? И вы увидите, что теория одноразовой жизни испортила все вокруг. Жизнь одна, бери и рви, сколько можно и сколько, как можно больше вообще за одну жизнь. И никаких последствий, один раз живем вообще. Главное, чтобы не было свидетелей. Вот о чем люди думают с одноразовой жизнью. Отсюда столько грехов, столько проблем в мире. Но если вы знаете, что есть последствия, есть следующая жизнь, я отвечу за все, то есть мои поступки. Это меняет отношение к миру. Это полезнее, это разумнее. С позиции разума принимаем реинкарнацию. С позиции разума принимаем вегетарианство. С позиции разума принимаем любовь. С позиции разума отвергаем зависть и жадность. И вот это становится божественной деятельностью, которая наполняет весь мир божественным счастьем, отношениями, любовью. Это можно строить уже сейчас в небольших группах, общаясь таким образом, изучая все это, практикуя медитацию. Мы сегодня попоем. Кстати, сколько у нас времени до конца осталось? Должны же еще быть вопросы. Нужно сориентироваться во времени, пожалуйста. Осталось 20 минут. У нас, видите, нет много. 40 минут осталось. Тогда мы сделаем так. Мы на вопросы 20-25 минут на вопросы сейчас отведем, и еще 10 минут в конце мы немножко попоем вместе, если хотите, покажем метод медитации коллективной. Сейчас можно вопросы, если это записки будут или устные, как вам удобно. Эта тема была интересна? Да. Если человек содержит в себе частицу духа, душа, он есть душа, может считать себя частицей Бога. Верно? Совершенно верно. Он имеет божественную природу, но он не Бог. Природу, но не Бог. Мы объясним. Есть, эта философия называется Ачинтья Пхеда Пхеда Татва. Непостижимое единство с Богом и отличие. Одновременно. То есть, качественно это одно и то же. Дух. Я душа, и он тоже душа. Но количественно большая разница. Он безграничная душа, а я маленькая душа. То есть, капля океана и океан. Качественно одно и то же, количественно большая разница. Поэтому человек зависим, видите, зависим от Бога. Бог не зависим ни от чего. А маленькая душа зависима, как искра, она зависима от присутствия огня. Отдаляется от огня, она затухает. Вблизи огня поддерживает свои качества. Поэтому мы говорим, если обратим свое внимание на божественную деятельность, мы вернем себе божественные свойства. Ангел? В облике человека. человек, ангел в облике человека. Бывает и дьявол в облике человека, бывает ангел. Человек, видите, он разнообразный, он оценивается по поступкам. Если ведет себя божественным образом, то он ангел. Если ведет себя другим образом, то он дьявол в облике. Да. О, хороший вопрос. Вы ни разу не пробовали? Вот и правда. Зачем ему пища? Разве ему нужно что-то от нас? Ему там не хватает пищи. Ему ничего не нужно от нас, кроме любви. Он самодостаточный. Но любовь принимает. Ни одно живое существо не может отказаться от любви. Это невозможно. Любви покорны все возрасты. Это от Бога исходит принцип. Он такой же. Если ему предлагают что-то с любовью, он берет, хотя ему это не нужно. Но отец поддерживает семейство. Все живут на его деньги, верно же? Иногда ребенок берет деньги отца втайне, через мать, идет покупать ему подарок на день рождения. Папа, поздравляю, вот очень дорогой подарок тебе купил. На его же собственные деньги. Не так ли? И отец принимает, потому что это любовь ребенка. Он любовь принимает. Также Бог, он чувствителен к любви, это самое чувствительное существо. Бог – это живое существо. Если вы любите, он принимает вашу пищу. Если он принимает эту пищу, она освящается. Становится божественной. Вы едите ту же самую вроде бы пищу, но попробуйте ее качество, вы получите просветление. Железо погружайте в огонь. Потом достаете, говорите, это огонь. Скажете, нет, это железо. Потрогайте, обожгетесь. Даже пища, она освещается. Внешне то же самое. Попробуйте. Такую пищу сделать с любовью, чисто. Не пробуя при приготовлении. Предложите сначала ему, а потом попробуйте. И вы поймете, о чем речь. Есть 5 ступеней развития. Есть чистота, исполнение долга, потом духовное сознание, потом любовь к Богу, так скажем, такая лестница. И вы спрашиваете, обязательно ли в таком порядке последовательно нужно развиваться? Можно ли сократить путь? Это обычный как бы порядок, который, ну, обычная логика, обычное представление, структура, иерархия. Но здесь мы должны знать, есть большие исключения. Обычно порядок такой, что человек, совершивший какое-то преступление, должен сидеть свой срок. Так? Обычное правило такое. А бывает амнистия. Верно? Его отпускают. То есть, что означает? Если у вас есть сильное желание продвигаться по духовному пути, сильное желание, получаете много поддержки сверху, нисходящий процесс работает на вас. То есть восходящие ваши усилия и нисходящие. Два процесса обеспечат вам быстрый успех. Если только восходящие, это очень долго. Даже очиститься сейчас в этом мире практически невозможно из-за окружающей скверны еще. Понимаете, да? Если вы ездите по дорогам и знаете все правила дорожного движения, но если их никто не соблюдает, правила дорожного движения, у вас большой риск остается, верно же? Хотя вы все правильно делаете. То есть сама еще среда окружающая вам не позволяет оставаться всегда на чистом, очень высоком уровне. Поэтому мы также воспользуемся нисходящим процессом. Мы сильно желаем этой любви к Богу. И делаем, то есть те усилия, которые возможны в нашем случае, мы получаем нисходящий принцип. Век Кали в нынешнее время самый лучший, вот этот нисходящий принцип общения с Богом именно, даже если вы чистый, нечистый, не имеет значения. Самый сильный процесс. Воспевание имен Бога. Смотрите, да светится имя Твое. Где двое, трое во имя Мое, там и Я с ними. Вначале было Слово, и Слово было Богом. Везде указывается, что имя Бога и сам Бог не отличны друг от друга. Так? И в Ведах это очень подробно описывается. Различные имена Бога, вторичные, там, первичные имена, есть различные классификации. И дается также самое могущественное имя, которое вмещает все остальные аспекты. И есть также наука нам от Аттва, как практиковать эту медитацию шаг за шагом. Это чистый, нисходящий процесс. Чистейший. Поэтому будем рекомендовать вам воспользоваться, те, кто может, те, кто пожелает, воспользоваться этим. Расскажите о судьбе вашего одноклассника, которую предсказала учительница. Интересно, она, может быть, в сердцах сказала, она ему сказала, что такие люди, как ты, долго не живут и будут несчастливы. Так случилось. Он вел очень скверную жизнь и умер 8 марта. Я был на его кладбище, на могиле. Как она сказала, так и было. Она просто посмотрела, как он общается с противоположным полом, вот и все. Все было уже понятно дальнейшее. Это самый ключевой момент. Если хотите понять судьбу человека, главное в этот момент посмотрите, как он общается с противоположным полом. Все, это главный ответ будет в этом. В этом вся культура выражается, в этих отношениях именно. Знакомы ли вы с трудами Вадима? Я не знаю это имя. Если да, то какое ваше отношение? Многие говорят, что это литература сатаны. В этом мире нет ничего ни плохого, ни хорошего. Вопрос, как это использовать. Всему есть свое предназначение и место в мире. Даже злу. Знаете, что такое зло? Зло, оно пассивное на самом деле. Ее делает сильным, активным добродетель, когда смешивается со злом. Ведь только благими намерениями дорога в ад вымащивается. Вы должны это выложить благими намерениями, тогда зло становится сильным. Пользуясь с нами Бог, он скажет. Тогда он становится сильным. Само по себе зло, это сидит на обочине тротуара и просит копейки. Вот что такое зло. Это объект сострадания в этом мире. Зло. Но когда она уполномачивается, становится активным, получает образование, получает какие-то интеллект и знания, вот тогда оно становится опасным. Зло. Поэтому как вы используете все эти вещи? Нож, он неплохо, не хорош, но если в руках убийцы, это плохая вещь. В руках домохозяйки полезная вещь. То есть нет ничего абсолютно плохого и хорошего в этом мире. Важно знать предназначение всего. Если есть зло, это должно быть объектом сострадания. И да, это зло трансформируется в добро постепенно. Но если наделяется полномочиями зло, что мы можем поделать с этим? А какие действия очищают карму, если делали аборты? Насущный житейский вопрос. Безусловно, такая карма есть, и эти поступки портят очень сильно судьбу человека. Посмотрите свои ладошки, линии. Вы увидите, там есть эти отпечатки все, если вы разбираетесь там немножко. Теперь возьмите эти ладошки и хлопайте хорошенько, и пойте имена Бога. И посмотрите через месяц, и ваши линии изменятся. Я не шучу. Делайте так, радуйтесь, пойте имена Бога, радуйтесь при этом. И вы увидите, что судьба меняется. Вы даже это почувствуете. Человек без Бога – ничто. Вся идея заключается в том, что была связь, йога. Связь с Богом была. В этом вся идея, вся мысль заключается – свободы. Где найти духовного мужа? Как создать семью в благости? Минимизировать негативную карму, как много желаний, смотрите, хороших. Надо выполнить все желания духовного мужа, первое. Женщина получает мужа такого, какого заслужила. Берите то, что есть, иначе этого не останется. Это очень большая удача. Если у кого-то есть духовный муж или настоящая хорошая жена. Это потрясающие семьи, конечно. Духовный муж – это тот, кто знает высшую цель жизни и решительно туда направляется. И он себе ищет помощницу в этом. Это и будет хорошая жена и хороший муж. Если мужчина не понимает смысла жизни, фактически он никогда не может быть мужем настоящим. Рано или поздно он сильно разочаруется вообще в жизни в целом из-за своей семьи и деятельности. Мужчине нужна сила разума, когда есть высшая цель. И тогда это герой, это очень большая сила. И нравственность, там есть все в нем. Это отец, это муж, это гуру, можно сказать. Это великая личность. Но если у мужчины нет высшей цели, и он не знает, куда идет, то жена не поможет ему ни в чем. Они будут блуждать вместе, пока не осточертеют друг другу. И потом она ему скажет: ты мне мою всю жизнь угробил. И он ей скажет то же самое. Если нет высшей цели, много ли они могут наслаждаться друг с другом? Пока у жены тонкая талия, мужчина еще как-то к ней привязан. Такая талия. А потом талия вот такая становится. Все, уходи отсюда. У меня есть другая талия уже. Все. У меня уже много таких талий. Мужчина по своей природе предатель, видите? По своему естеству такой он. Если говорить о природе тела, вот он такой. А женщина, она глупа по своей природе, простите. Она думает, что если она накрасится, все, жизнь будет успешна. Если у нее хорошие бедра и такие губы, все нормально, у меня все хорошо. Это ее глупость природная. Поэтому веды говорят: хорошо, мужчины и женщины, ладно. Но если вы так будете думать, вы навредите друг другу. Потому что каждый мужчина и женщина — это два эгоиста. Женщина хочет его использовать для чувства наслаждения, а мужчина ее хочет использовать, и они договариваются вместе. Когда договор есть, называется любовью. Когда хоть один уже не имеет это чувство привлекательности, разводится, все. Но это же не шутки. Человек же — это хрупкое существо. Сколько может разводиться в жизни? Поэтому что нужно думать? Мужчина и женщина, ладно, нормально, но я-то кто? Я душа. Я не мужчина, не женщина, я душа, я слуга Бога. Вот тогда мы видим, что это сильная семья. Там есть основы, есть цель и смысл, есть связь подлинная. И даже когда жена стареет, вам до этого никакого дела нет, до ее тела в этом уже возрасте. Что вы цените ее жертву, ее вклад, ее дух. Это для вас будет очень дорогое существо. Вы настоящую любовь почувствуете только позже. И она зайдет не от тела, а из души. Тело очень кратковременно с привлекательностью. Очень немного, небольшое количество. Потому что нужны искусственные усилия, чтобы выглядеть привлекательно. Подтягивать кожу повсюду. Узлами завязывать на затылке, на спине. Все эти искусства, волосы, там, состояние волос следить, что они сидеют, зубы, там, все остальное. Ой, сколько волокит с этим делом. Там просто мешок с костями, покрытый кожей, сверху прическа, вот и все. А любовь — это называется кожаная. Они эту кожу мнут вот так друг у друга, вот так вот все. Вот, любовь называется. А когда кожа обвисла, все неинтересно. Кожный покров. А что под кожным покровом там? Мясо, жир, моча, кал и все остальное. Ну, мы говорим о реальности. Если говорить о телесном сознании, оно примитивно. Запахи также очень важны для такой любви. Духи есть супер новые. Слышали? Привлекают мужчину, плюют комаров. Вы найдете обязательно духовного мужа, если, во-первых, вы целомудрены, раз. Вы готовы думать только об одном мужчине всю жизнь. Вы должны быть готовы, женщины. В этом вся ваша будет могущество. Женщина по своей природе — это сильный мистик, интуит. Это пальцы мира, говорит. Самая чувствительная часть творения — это женщина. Но когда она целомудрена, если она думает только об одном мужчине, она может видеть будущее, она может защищать семью, она может предугадывать, предчувствовать, защищать репутацию. Это очень сильная личность. Она глубже, чем мужчина, устроена в 9 раз, говорится в ведах, превосходит его в материальном смысле. То есть такая силища. Но если она подражает мужчине, как современная женщина, она теряет эти все тонкости. И тогда как привлечь мужчину? Тем более еще духовного. Ну, тогда ногами или грудью, ну, чем-то надо, что-то надо показать ему. А что, может, ничего не осталось? Вот они изобретают какие-то способы привлечения. Но скажите, какого мужа привлечете духовного таким видом? только похотливого. Это другая ловушка. Поэтому, если хотите духовного мужа, войдите в духовное общество. Общайтесь там. И семью благости, ну да, если есть хороший муж, то это несложно. Осталось 5 минут, мы должны быстро отвечать на вопросы. А карма – это единственный способ продления, преодоления викармы. Как посвящать всю свою деятельность Богу каждодневную? Если вы принимаете лекарства каждый день по расписанию, то вы защищены круглые сутки этим лекарством, верно же? 3 раза в день принимаете лекарства, и вы под защитой, вы выздоравливаете. Подобно этому, если хотите именно в сознании Бога находиться, должны следовать минимуму. Каждое утро необходимо посвятить медитации. Утро для дхармы, день для артхи, вечер для камы. Что это? Утро для Бога, кто рано встает, тому Бог дает. День для работы, вечер для отдыха с друзьями и близкими. Для приятного времяпровождения. Это нужно делать каждый день. С утра сразу медитация начинается. Самое простое – это мантра медитации. Можете слог «Ом» повторять, если вы хотите. Если хотите большего результата, более глубокого личного, повторяйте «Хари Кришна» мантру. Дается ведами, в ведах. Для века Кали это лучшее средство. Маха мантра. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна. Харе, 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 Рама, Харе, Рама, 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 Харе, Харе. Слушаете, повторяете. Утром. Омовение полное принимаете. Пораньше, в 5 утра, в 4 утра можете проснуться. Чистой одеждой одеть и сидеть, повторять внимательно. И вы увидите, что в тот же день у вас начнутся перемены. И вовне, и внутри. В этот день будет повезет обязательно. Просто попробуйте, поэкспериментируйте. Как можно помочь человеку в гуне невежества, если у него плохая карма? Если человек имеет плохую карму и погружен в гуну невежества, он беспомощен. Характеристика гуны – беспомощность. Это как болезнь тяжелая или плохие качества непреодолимые. Он, все у него плохо. Неудачник. В этом случае он нуждается просто в милости. Дать знания он не поймет, верно? Что же делать для него, как вы думаете? Самое лучшее – кормить его освященной пищей и приглашать на киртаны, на коллективную тут праздничную медитацию, где танцуют, поют, трансовая медитация. Он в той атмосфере просто находился, ел освященную пищу, находился в этой атмосфере. Это приятно, песни, танцы, вкусная пища, легко принимается. Не обязательно даже понимать, лекарство действует само по себе. Скажите, пожалуйста, почему убийство на войне не считается грехом? Смотря на какой войне, война разная бывает. Но если это праведная война, если на самом деле зло необходимо поставить на место, то это не наказывается, это долг воина делать. Это его долг, это поощряется наоборот. Он должен это сделать, прославляет его, возвышает. Если кто-то умирает на поле битвы ради исполнения долга, он поднимается на райские планеты, говорится в ведах. Да? Пожалуйста. Да. Тот человек, который мучается от своих грехов, он достиг некоторого более тонкого сознания, значит, тонкого интеллекта. Отсюда эти тонкие страдания у него. Кто-то имеет грубые страдания, ему хоть в глаза, ему все Божья роса, говорится. И что же делать человеку, который достиг такого тонкого интеллекта и страдает на этой почве от своих собственных грехов, от памяти этого всего? Ему нужно заняться позитивной деятельностью такому человеку, служением Богу. Это принесет ему большую радость. В нем совместятся два вкуса – отвращение к греху и радость служения. Это нормально, это уже здоровое состояние ума. Возможно ли через холотропное дыхание узнать свое предназначение? Нет, до конца нет. Это лишь некоторая память прошлого всплывет, какое-то подсознательное. Это материальная платформа исследований. Психологи это используют. Нам нужно понять глубже себя, до изначальных истоков. Например, я могу сказать, что вы пришли отсюда с улицы. Ну, правильно. Я могу сказать, нет, вы пришли в этот зал из этого фойе. Ну, тоже верно. Нет, вы пришли из своего дома. Тоже правильно. А до какой степени продолжать? Холотропное дыхание тоже указывает на какое-то место, вот, но не до конца. До конца, нужно сказать, душа. Холотропное дыхание не может открыть душу. Душу откроет только духовная деятельность. Душа не познается умом, материальным интеллектом или химическим способом. Нет, через действие. Нужно узнать. Душа нематериальна вообще. Поэтому холотропное дыхание имеет лишь свой уровень анализа. Погромче. Его использовать? В ведах конкретно не описывается этот метод. Это часть йоги, пранаяма. Это один из методов пранаямы, на самом деле, взятый и использованный в этом. Он используется как пранаяма для трансовой медитации на сферу душу. Один из методов, их 8 ступеней, там, аштанга, 8-ступенчатая йога. Яма, нияма, асана, пранаям, пратяхара, тарана, тьяна, самадхи. Это лишь один из элементов небольшой. Помнил, да. Специально приезжала женщина, мы приглашали из Англии, индуска, с такой целью. Она подробно вспомнила прошлую жизнь свою, она ходила по тем людям, которые еще живы с прошлой жизни, встречалась с ними, общалась. То есть она привезла огромную пачку документов и даже фотографий. Это была поразительная встреча полностью. Это был мужчина, шотландец с прошлой жизни, занимался духовной практикой. И она даже объяснила, почему он родился женщиной, почему индуской. Даже фотографию показал той индуски, в которой он был влюблен. И он думал о ней. И самое интересное, эта фотография была в натуральную величину. Она приложила ее к своему лицу. Они были похожи, как две капли воды. Нет, потому что эта женщина очень духовная, и это не мешало. Она сделала просто нормальные выводы. Обычному человеку это проблематично, помнить две жизни. Две семьи там и прочее, те же дети, это привязанность, это проблема большая. Но эта женщина очень отреченная, там другая ситуация. В чем разница между жалостью и состраданием? Сострадание – это жалость как бы в знании, а жалость – это сострадание в невежестве. То есть, мне жалко. Знаете, есть история про тетю и племянника. Ну, племянник потерял родителей, и тетя одна осталась у него. Тетя так сострадала ему, так жалела его, ну, он сирота. Прощала все, позволяла, и в конце концов он стал хулиганить, подрос. Стали жаловаться тете, вы там воспитываете своего племянника. Да поймите, он сирота, ну, надо же понимать, родителей нет. Надо жалеть его. Ну, хорошо, ладно, прощаем. Он стал подростком. Все уже, кражи начались, воровство. Дорогая, он у вас угодит. Вы воспитываете его. Но он сирота, вы же поймите. У него не было родителей, он с детства один. Я у него единственная тетя. В конце концов, докатился он до убийства, и все, приговор, виселица. Стоит он на эшафоте. Судья говорит, ну, сейчас у вас есть пара минут времени перед казнью. Вы можете что-то попросить или сказать, последнее ваше желание, что хотите. И он стоит перед виселицей, хочу сказать кое-что тете на ухо. Тетя несчастная, бедная сирота, Боже мой, так случилось. Подходит, подставляет свое ухо, он схватил это ухо зубами и оторвал. Ну вот это монстр. Всю жизнь слышал грехи, и даже здесь, перед смертью, значит, что тетя ухо отгрыз вообще. И что он сказал? То, что я стою здесь на виселице, перед виселицей, это ее заслуга, ее воспитание. И она называется жалость. Сострадание в невежестве. Это то, что женщинам трудно сделать, сурово наказать ребенка. Они не могут, у них чувства мешают. Поэтому нужен еще мужчина рядом, который это делает легко и с удовольствием. Это другая природа. Это отдельный разговор вообще о семье, мужчине и женщине. Сегодня была общая тема. Отдельная тема семья. Очень интересная. В следующий раз как-нибудь увидимся. Сейчас мы должны закончить наши вопросы и все-таки попеть для вас. Да, если вы хотите. Вы готовы. Тогда нужно на сцену сюда, вот к инструментам всем.